Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 13 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Рожко, ведущая этой программы. Анастасия рассказывает в ролях прекрасную сценку, как ее остановил гаишник, а у нее нет прав. Расскажи нам, Настя. Какие-то слова
чёрные. Даже вы контору-то так палите. Ну, я не ожидала. Мне надо было говорить про нет прав.
Права были. Права были.
Но в другом месте.
В другом месте земли, я бы даже сказал, в Калужской области.
Нет, все правильно, мне выписали штраф в итоге, но я зато получила сценку, скетч.
Ну, скажи.
Минуты на 2.5. Причем это долго, представляете, 2.5 минуты говорить без остановки.
Ты сидела в машине.
Без подготовки, да.
А он тебя...
Просто вот решил выговориться, ну, не знаю... Ну, видимо,
скажи,
как-то...
говор откуда у полицейского был? Он откуда? Он не москвич.
Ну, откуда-то.
Он не москвич.
Нет, нет, не москвич. Но, видимо, из какого-то крупного города.
Скорее окающий или скорее акающий?
Не знаю.
Бывают самородки и в деревнях.
Очень складно говорил, и я зачарованная, как режиссер, который набирается героев.
А вдруг он тебе, а ты простачка? Ты простушка, простачка, простушка. Ты простушка. Он, может быть, тебе читал что-нибудь из Шукшина, а ты думала, что это он
у тебя. Нет, это был такой язык, то есть он, но смысл его был в том, его рил-тока, или как это называется,
да.
В том, что, дескать, люди хорошие по жизни, они просто быстро показывают документы, когда их останавливают, и едут дальше.
Люди хорошие по жизни сотрудничают.
Да, и никому нервы не мотает. А, значит, есть люди, как вот он выразился, да. Ну, чё вот, ну вот ты чертила, идешь, а ты чертила по жизни, ты вампирюга, ты кровь пьешь дома, кровь пьешь на работе, мне кровь пьешь. Вы блогеры теперь все, вытаскивают телефон, говорит, я тебя снимаю, нет, чтобы вот поехал бы, просто показал бы мне телефон, и нет, теперь я, говорит, выложу. Они не понимают, понимаешь, что вот если вот раньше на постах у нас просто проверяли документы, если ты без документов едешь, ну, конечно, он поедет другой дорогой, ты его никогда не увидишь, не поймаешь, без нас вообще, ну, люди-то, вон, посмотри, охамели совсем распустились. Мы единственные, кто что-то держит в стране, понимаешь? А вот он вампирюга-то. И вот это вот чертило по жизни. Вампирюга. Кровь пьет дома, кровь пьет на работе. У меня тоже кровь пьет. Я понимаю эту логику. То есть он понимает, отличает хороших от плохих. Но это я малую часть запомнила. То есть это я сейчас 2 минуты же не говорила. Говорила секунд 25. Наверное.
45. Ну, хорошо. Значит, в любом случае, нет.
А он не повторялся.
Я все надеялся, что ты повторишься. Вот это чертило по жизни вампирюга.
А мне понравилось.
Вампирюга. Мне тоже ужасно понравилось.
И надо говорить вместо человек, надо теперь говорить нам всем черт.
Черт.
Я там черт одного встретил.
Я тут черт
Вопросы мы порешали.
Смысл этого доброго человека, это на самом деле очень добрый. Я много раз встречал очень добрых, очень хороших людей, которые работают на государство. И которые не понимают, что нам от них надо, почему мы пристаем, почему мы палки в колеса ставим, почему мы, собственно говоря, сквернохарактерные. А мы сквернохарактерные. Они не понимают, почему мы добровольно не показываем им трусы.
Блогеры
развелись, понимаешь? Значит,
да.
Они не понимают, потому что они хорошие люди. На работе ничего плохого нам не желают. Только неправомочно лезут в нашу жизнь. Но понимание личных свобод, личного пространства, личной дистанции какой-то, у них не существует. Понимаешь? Поэтому он тебя останавливает, сует руку тебе в трусы. и там шарит. И он тебе говорит, а чё ты рожу скукожил? Чертила, вампирюга по жизни. Чё ты на телефон снимаешь, вампирюга? Тебе же, ты с улыбкой, быстро, это же недолгая процедура. Тебе пошарили недолго совсем, значит... И отпустили. Чё ты, вампирюга, выпендриваешься? Ну ты же знаешь, что это по закону все такое, правильно? А если это делать только на постах, то они ж, подонки, будут ездить теми дорогами, где нет постов, говорит он. Поэтому надо не только на постах останавливать.
В неожиданных местах.
А везде, постоянно в неожиданных местах. Процедура короткая. Как петух курицу оттоптал. Ты видела, как петух курицу
топчет? Видела. Я же деревню жила 2 года.
Ну ей, слышишь, ну ей, курица, от этого что, плохо стало? Нет. Значит, она что, сильно ей кости кто-то переломал? Нет. Она цела вышла вот до того, как ее трахнули, и после? Ну, абсолютно ничего не изменилось. Ну, а что плохого с ней сделали? Отряхнулась и пошла. Вот логика.
Может, даже яйцо потом
снесет. Вот логика твоего полицейского. Вот логика полицейского.
А я ему посочувствовала.
Логика? Неправда. Неправда. Он тебя обаял. Он тебя обаял. И ты, послушав эту шукшинскую речь его, шукшинскую, лисковскую какую-то, абсолютно его текст...
Ну, я побоялась ему задать вопрос, а что дальше-то? Вот вы, например, нашли нарушителя, у которого нет документов.
Да.
А дальше что? Вот он как мне вытащит штраф.
Он не понимает, он человек глубоко тоталитарный, деревенский по духу. Тот полицейский, который с тобой разговаривал. Он не понимает по сути, что есть личное пространство, личное время, в которое он вторгаться не имеет права. Оптимально. Он имеет право вторгаться только ввиду страшной общественной опасности. Понятно, да? Ну, то есть, если, например, есть страшная...
Нет, он не объяснил вообще. Знаете, в чем объяснение внутреннее?
Давай.
Тем, что люди распущенные у нас.
Распущенные.
Распущенные. И нарушают, как только это возможно, сразу.
Да.
И поэтому их надо держать в тонусе.
Да.
В тонусе. А в неожиданных местах.
Людей здесь, в этой точке планеты, вот, держат в тонусе постоянными убийствами, пожарами, изнасилованиями и чудовищными преступлениями здесь, в этой точке планеты. Отнятием собственности, презрением к частной жизни, к личной жизни, к частной собственности, презрением.
Ну вот здесь, вы настоящий чертила по
людей,
жизни, Сергей.
Здесь людей вот так тренируют. По крайней мере, начиная с Ивана III Московского. Понимаешь, я не буду киевлянам.
Да
уже.
Вы вампирюга вы просто.
Да?
Объясняйте себе. Значит,
я тебе объясняю. Здесь людей вот так по жизни 500 лет издеваются над ним. 500 лет, конкретно в этой точке Земли. Понятно, да? 500 лет, презирая личность, презирая человеческое достоинство. 500 лет подряд топчут людей. И результат тот же самый. Они при каждой возможности нарушают правила. Тогда у меня вопрос. Если 500 лет, а это умножить на 4, 20 поколений людей здесь, 20 поколений людей растоптанных, искореженных, исковерканных, избитых, измордованных в скот, в скотину, в мясо. 20 поколений людей подряд делают одно и то же. Всегда при малейшей возможности нарушают закон. То значит, способ, которым их лечат, неправильный. Ну, значит, способ неправильный. Лезть в трусы и лазить там рукой неправильно. То есть этот способ не ведет к добру. Этот способ не приучает людей к порядку. Понимаешь? Значит, эти люди продолжают нарушать, и он отойдет с улицы, и эти люди начнут нарушать.
Да.
Так почему же они такие скоты? Почему? Объясните, пожалуйста, товарищу полицейскому. 7373948. Алло, здравствуйте. Почему люди такие скоты? Вампирюги по жизни, чертилы, спрашивает полицейский Настю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, недавно, как неделю назад, майор милиции остановил на Кутузовском, там недалеко. Ну, тоже просто общие причины, ничего. Я ничего нормально, я просто у него потом спросил, а зачем вы вот так вот останавливаете просто так всех?
Да.
Знаете, что он мне объяснил? Он объяснил, что если просто сам город Москва, англомерат, и вот, вот это вот КЛАК, в который съезжается со всего мира,
ну, пока да, нет. Или конгломерат, да, ну ничего.
Он объясняет, что если вообще не следить за этим, вы представляете, что через неделю этот город прекратится в хаос, как в фильм ужаса. Поэтому
нет.
Он говорит, это нужно на самом деле.
Нет.
Он, послушайте, он знаете, как он объясняет? Он мне говорит, что вот реально каждая пятая, шестая машина, это с преступлением. Я ему верил.
Нет, а я нет.
Не верите? Ну, нет. Я просто так думаю. Я, в принципе, не соглашаюсь с ними, но он объясняет, что это вам так кажется. Вот вы поехали дальше, а на пятой машине 100% либо наркотик, либо в розыске, либо в угоне.
Ну да. Ну хорошо. А вот я, например, очень много брал машин. Очень много брал машин. Раньше, в старое время, сейчас перестал. Сейчас стал ленивый пес и такси беру. А раньше прямо в JFK в Америке брал машину. В Бельгии, Франции. Только я в Англии не ездил, понимаете? Бельгия, Франция, Голландия. Везде на машине ездил. Испания вообще постоянно, каждый раз.
Ну, я понимаю, к чему вы клоните.
Значит, я когда... Меня остановили за все мои разы, вот сколько раз я брал машину.
Ни разу.
Не, один раз. Один раз в горах, в горах, в горах, Карабинерос в Испании. Но не посмотрели документы. Я открыл окно, и там, значит, сидят, ну, так сказать, другого, ну, понятно, вид внешний, все, люди. И он говорит, говорит, вы иностранцы, еще подходя издалека. Вы иностранцы? Я говорю, да-да. Мы здесь хотели посмотреть вот эти Molinos de Viento, вот эти ветряные мельницы, ну, генераторы. Он мне говорит, проезжать, все.
Ну, хорошо.
Это единственный раз за всю мою жизнь, ни разу вообще, понимаете?
Да. Ваша любимая Беларусь, это уже самое, в Минске. Ну, кто же особо не останавливается?
Не останавливаю. Ну, уже поближе к России останавливают. Вот здесь, да, что ты уже не успеваешь. Ты уже не успеваешь, типа, скорее домой, и они тебя берут взятку.
Я привел пример по поводу майора, по поводу конкретно Москвы.
Да.
Я говорю про Москву конкретно.
Врет. Нет тут нарушений таких. Я думаю, что за всю свою жизнь, сколько раз я брал машину, я везде брал машину. Всегда, каждый раз. Это абсурдно. Это так долго. Это потом ты еще в специальную зону, Настя, едешь по машине, в специальную зону ее сдавать. Стоишь там в очереди. В общем, это какой-то абсурд. Но я вообще всегда брал машину, понимаешь?
Да.
В Лас-Вегасе, в Аризоне, везде я брал машину, везде, понимаешь?
Да.
Ну, хорошо. Значит, меня остановили всего один раз за всю мою жизнь. Подходя еще к машине метров с пяти, он мне сказал, проезжайте. Ну, я стекло опустил, он увидел, что сидят иностранцы по рожам по-нашим. Сказал, все, проезжайте. Это был карабинеро, вообще не полицейский, карабинеро. Был, это самое, Гвардия Националь, испанская. Понимаешь?
Да, понимаю.
Ну все. Так что,
вот
ребят.
А в Италии?
Да. Что в Италии?
Нас однажды остановил.
Меня и в Италии не останавливали. Алло, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте. Значит, все мы преступники потенциальные, говорят, все вы преступники. Каждой пятой машине преступление. Ну да. И мысли у нас разные, паскудные есть. Другой раз такую мысль подумаешь, что хорошо бы и на 20 лет тебя посадить. А? Алло, здравствуйте. Ну так что? Да, это полицейское государство просто. Поэтому они нам справедливо говорят в полицейском государстве. Ну почему вы не разрешаете? Вон курочку петух оттоптал, она встала и пошла, отряхнулась и пошла. Ну почему вы не разрешаете? Ну что это за блажь у вас какая-то? Скандальный характер, понимаешь? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Утро.
Да, здрасте.
Александр беспокоит вас, Балашиха. Последние лет пять мы с семьей ездим в Европу.
Да.
Алло, меня слышно?
Вас очень хорошо слышно.
Замечательно, я вас тоже хорошо слышу.
Да.
Вот сколько мы ездим в Европу, туда-обратно от Балашихи, значит, это через север Германии, Гамбург, на юг Испании, Дения, Барселона,
да.
Аликанте.
Да.
За все протяжения ни разу нас нигде не останавливали. Ездим в основном на джипах, большие машины. Land Rover, Cayenne. Да. Последний раз ездили на Лексусе, на черном, на большом. Остановили на границе между Францией и Испанией. Собралось 3 экипажа. Подошли, проверили. Двое детей в креслах, все хорошо, мы с супругой. Подошли, мы открыли окна, они документы даже не посмотрели. Посмотрели на нас, дочь у нас старшая, на английском хорошо говорит. Они спросили, наличные везете?
Ага.
Наличные.
Да.
Показал кошелек, карточки и там...
Но это уже из вежливости, потому что что-то надо спросить. Понимаете? Ну как бы раз остановили, да.
Машина, думали, что едет какая-то компания, может быть, перевозка денег или еще чего-то. А русские номера российские, имеется в виду.
Ага.
Поэтому... А здесь, в Москве, вы знаете, вот я в день за рабочую... день 10-12 часов в машине мотаюсь по области, ага. Недвижимость связанная. Я проезжаю от 300 до 500 километров чуть ли не каждый день. вы не представляете, что творится на дорогах. В любой момент, на любой заправке, в любой конфликтной ситуации люди контроль абсолютно теряют. В любой момент готовы воткнуть тебе шило в бок.
Да.
За самые элементарные вещи.
Это... Ну хорошо, но это вы говорите о гражданах, а не о представителях государства.
О гражданах говорю, конечно. Да. А представители государства для того-то и должны доверять нас. Ежесекундно, ежеминутно, везде, где бы им это было неудобно. Да. Или нам неудобно. Это стреляется только лишь для того, чтобы навести какой-то порядок. Хотя бы на дорогах, хотя бы на дорогах.
Не, я с вами не соглашусь. Если позволите, я отвечу, поскольку мы оба надрывно кричим. Значит, я когда-то имел разговор совершенно о другом. В конце 90-х еще с Явлинским, с Григорием Алексеевичем. И он всегда, кстати, он привел пример дороги, и я с ним вынужден был согласиться. Значит, он мне сказал, во-первых, две позиции я Григорию Алексеевичу высказал. Я сказал, что в России вообще никогда ничего не изменится. Вообще никогда ничего не изменится.
Понятно, ваша позиция ясна. Понятно. Он спорил?
Вот, и во-вторых, я излагал примерно так же, как вы, дорогой слушатель, что скотство, непотребство и взаимная агрессия, взаимная ненависть настолько существенны в нашей жизни, настолько сущностны в нашей жизни, настолько широко проявлены в нашей жизни, что над нами нужна какая-то плетка. А Григорий Алексеевич спорил, высказываясь в пользу саморегуляции. И он мне говорит простую вещь. Он тогда мне сказал. Вот смотрите, говорит, в самые ужасные, так сказать, там дни, не знаю, какой-нибудь, не знаю, октября 93-го, когда, так сказать, полиция парализована и так далее, и так далее. Что случилось на дорогах? Что-то случилось? Ничего не случилось. Ничего не случилось. То есть полиция ушла, и ничего не случилось. Вообще ничего. Кто-нибудь стал ездить по встречке? Нет. Кто-нибудь стал бить друг друга, расталкивая, так сказать, там как на... Нет. Нет, нет. Кто-нибудь стал стрелять из окна машины друг к другу? Нет, нет. Наоборот. Поскольку было тревожно, люди вели себя поаккуратнее. Понимаешь? Поаккуратнее. Значит, мы должны понять, что поскольку нас считают детьми, это я сейчас уже продолжаю от себя, это не Григорий Алексеевич, поскольку нас считают детьми, детьми неразумными, детьми глупыми и злыми, мы злые дети. Понятно, да? Значит, то мы себя так и ведем. Ну, нас считают злыми детьми, понимаешь? Поэтому мы себя так и ведем. Поэтому мы злые дети и есть. А что, нет? А что, нет? Я жду,
я
когда...
Больше я больше не жду. Злой ребенок. Я хороший.
Я жду по инерции. По инерции. Мне говорят, тогда в 90-е было по инерции как бы советское еще воспитание и советская некая натренированность, некая интеллигентность. Хорошо, а это вопрос времени. Нет, а Григорий Алексеевич тогда меня уверял, что наоборот, если отсутствует власть, возникают новые механизмы саморегуляции. То есть люди приступают к саморегуляции. То есть они сами вырабатывают паттерны, при которых они останутся в живых. Люди сами, без всякой власти. Значит, поскольку нас считают, мы сами, я вот здесь власть отделять не буду. Я не буду отделять власть от народа. Власть и народ едины. Поскольку мы сами, мы здесь, и власть и народ, считаем себя глупыми, злыми детьми, агрессивными, вороватыми, с наклонностями убить и так далее, то мы такие и есть. Понятно?
Да.
А если этих детей, как в советское время, сделать начальниками, как самых хулиганов делали секретарями комсомольских организаций, то мы будем вести себя, будь здоров, и бабочки наденем, и пиджачки наденем, и будем аккуратные, и будем не ругаться, так сказать, и так далее. Понимаешь? Если просто нас оставить в покое. Мне кажется. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, как сказать, вот нарушения за границей, нет вот этих вот планов.
Нет.
Вот у нас есть планы. И пятый нарушитель, это по-любому так и есть, потому что не прописано, так сказать, да. Вот эти вот нюансы, и поэтому...
Давайте с вами проголосуем. Давайте с вами проголосуем. Если перестать регулировать жизнь в России, перестать регулировать со стороны государства, если государство в России перестанет регулировать жизнь граждан, страна двинется к порядку 134-27-35 или к хаосу 134-27-36.
Я считаю, к хаосу.
К хаосу. Ну и так большинство считает. Ну сейчас посмотрим. Если перестать регулировать жизнь в России со стороны государства, страна двинется к порядку, ну граждане сами, так сказать, там во дворах, везде, везде установят порядок. Ну на дорогах, везде. Понимаете, в чем дело? Возникнет некая саморегуляция. А, граждане двинутся к порядку. 134-21-35. Страна двинется к хаосу. И граждане двинутся к хаосу и будут скакать друг у друга по головам. И будут обижать сильных, обижать слабых и так далее, и так далее. В общем, настанет адок. Адок. 134-21-36. Вот смотрите, что у меня сейчас 200 человек, да, проголосовало сразу, моментально. 45-55. То есть ответа очевиднейшего, совсем очевидного нет. Для всех очевидного ответа нет. 44-56 сейчас. 44-56. Вот я еще, у меня 58 минут, ребят, извините меня, пожалуйста. Мы тему наживили с Настеной. А? Терпи, не как она сказала, чертила.
Чертила по жизни.
Чертила по жизни, вампирюга. Вот это я, Настя меня пригласила. Да. Чертила, говорит, ты по жизни, вампирюга. Настена меня отоварила. Спасибо, дорогая. 43-57 в результате. Спасибо большое, 1500. А, нет, 42 сейчас было. Извините, я нажал остановить, но я все-таки должен дождаться, когда компьютер перестанет. У него какой-то еще продолжается у компьютера чреводеятельность какая-то. 43-57, пиши 43%. Жизнь двинется к упорядоченности, если государство перестанет надзирать. Жизнь двинется к хаосу, 57. В движении.
Подъем. В движении.
На 11, на 5 часов по циферблату очень плохо. На 5 часов по циферблату в основном внутренний МКАД, а на 11 часов внутренний и внешний МКАД. Причем на внешнем больше трудностей. Но это как обычно, ведь правда же. И теперь двинемся, посмотрим в центр, что у нас тут. Ну пока смотрим. От Рублевки до Парка Победы, до Минской улицы. Отвратительно на Минке, на Минке, да, это же не Кутуза или уже Кутуза? Наверное, Кутуза. Потом перед Енисейской тошнит проспект Мира, и очень плохо до Сокола на Ленинградке, в особенности уже совсем поближе к Соколу, к Войковской. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 13 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
утро.
Ну,
давай
утро
слушать всем. Мамочек. Да, давай.
Но вы
слушать
у себя открываете.
А? Да, я открою, я могу. Секундочку, мы сейчас откроем у меня в этом самом.
Дорогие товарищи родители.
Дагестанские мамы.
Сели, высадили уже своих детей.
Да, мы специально полчаса назад это не ставили.
Чтобы бедные дети не подумали, что это их учительница. Потому что мой первоклассник округлил глаза и сказал, это что, Светлана Владимировна говорит?
Стой. Мне надо...
На начало.
Мне надо на начало. Сейчас, секундочку. Ну ладно, поехали. Послушайте дагестанских мам. Это, конечно, прикол вчерашний.
Чат родительский.
Вчерашний чат, родительский чат в WhatsApp.
Прикол не вчерашний, прикол несколько дней. Как вчера мы об этом узнали, а сегодня мы его запускаем дальше, чтобы...
Не придирайся, пожалуйста. Она хочет ко мне придираться.
Не, ну я чтобы...
Вчера мы его слушали весь день, все вместе. Нет, на самом деле даже позавчера. Ну давай слушать.
Девочка, скажите, пожалуйста, что дали задом?
Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели.
Я тоже не понимаю, для чего вы дети в школу отправляют? Чтобы родители на WhatsApp сидели, что ли, домашние задания спрашивать это все? А для какого хрена вы дети в школу отправляют? По WhatsApp? Спешили, ушли, звону звонили и бегом вышли из класса. Так разве бывает, что ли? Пусть нормально сидят в классе и смотрят, какие задания дают и что дают.
Задом ничего не дали, только все вперед.
Блин, я падаю, блин. Столько домашней работы им дают, окружающий мир 5 листов дали, блин. рисовать, заполнять, листья клеить. И вообще обнаглели. С ума сходят, что ли, они. Из детей вункердердир, вункеркиндами, блин. Хотя сделаешь.
Ну, разве это не прекрасно?
Ты пишешь, что фейк — это не фейк. Говорят, что это настоящий разговор.
Это настоящий разговор. Это настоящий разговор, это не фейк. Это, слушай, они общаются, дело в том, что надо понимать, что в Дагестане очень много языков. Очень много языков, поскольку там многонациональный регион, он, так сказать, там веками...
Народности много, там.
Там очень много языков, очень много народностей, очень много народов, очень много наций, очень много языковых групп, там и тюркская, там миллион. Значит, и поскольку им надо общаться, они всегда очень смешаны. Поэтому языком межнационального общения в Дагестане стал русский. Стал русский. Но писать на русском, я думаю, им нелегко.
Да, у нас вот все-таки хорошим тоном считается писать, чтобы человека не отвлекать, чтобы он потом на работе вдруг у него...
Значит, вот мы в WhatsApp, наши родители тоже все пишут.
Все про домашние задания
в основном пишут. Но дагестанским мамам писать на русском нелегко. А писать на каком-либо другом языке нельзя, потому что очень многонациональный регион, очень многонациональный. Поэтому они звуковыми сообщениями общаются, понимаете? Вот, собственно, специфика. Задом дали, это имеется в виду задом. Ну, она думает, задом дали, как это как домашку дали. Задом как...
А может быть, доделать имеется?
Не знаю, но тут очень смешно. Мне кажется, задом дали, здесь очень много прекрасных значений есть. И задание здесь, и за дом, это задание домашнее. Здесь очень много. Домашнее задание, безусловно, да. Задом — это задание домашнее. На дом задали, здесь очень много. Скажите, пожалуйста, сейчас Василий в Дагестане чеканется от этого всего. Нет, ну хорошо, ну а у вас те же заботы? Работа в школе. Позвоните,
7373. Только домашнее задание обсуждается. Еще скиньте фотографию листочка, который мы что-то раздавали. Да, там присылают, извините, уже сделано задание.
У нас те же самые проблемы.
Те же, потому что в наше время учителя как-то следили и дисциплинировали детей, чтобы они домашнюю работу, записывали.
Я умоляю.
Сейчас как-то все это не так, и зачастую там не всегда...
Да и СССР никуда не делся.
Мне ужасно интересно узнать, когда это было ваше время. Когда было ваше время?
40 лет. Ну, нет. Получается, если в школе, там, 30 лет назад.
Когда вы выпустились? В каком году, соответственно?
Нет, секундочку. Я 77-го года рождения.
77-го,
соответственно. В 95-м выпустились,
да? В 90-каком-нибудь 5-м, 93-м.
В 96-м, 95-м.
Да?
Не, 7 плюс 7, уже 84-84 в школу пошел.
Я понимаю. Скажите, ваше время, вы говорите так о вашем времени, как будто это какое-то идеальное было время. Я последний...
Было другое по информационным показателям.
Я так, последний год не делал домашнее задание вообще ни разу, потому что в последний год я не делал домашнего задания вообще ни единого раза. Ну, просто.
Постоянно делали.
Либо делал на перемене, либо, на перемене я делал в основном, мне казалось. Дело в том, что последний год, я сейчас объясню быстро. Последний год передо мной стояла задача получить пятерочный аттестат. Но у нас средний балл аттестата учитывался. То есть мне надо было иметь 5 по всем предметам. В этой связи я перестал делать домашние задания. Просто я имел 5 по всем предметам, товарищи. Я очень хорошо помню. На самом деле я прокололся, потому что не помню, у меня 4,75 был средний балл аттестата, 4,75, а это округлялось до 5, что меня вполне устраивало. То есть я прошел прямо, как, понимаешь, прошел чистенько, и 5 был средний балл. Ну, для этого не надо было делать задание. Естественно. А перед этим,
надо понимать, что это не родители последних классов обсуждают домашние задания, конечно.
В каком-нибудь пятом классе.
Первый, второй класс.
Принципиальные дисциплины, по которым я очень хорошо учился, принципиальные дисциплины, например, математика, матанализ у нас, потому что я учился в физмат-школе. Матанализ, геометрия, вот эти дисциплины...
Вундербердекерды. Вундеркинд были. Да, но это мы все знаем.
Какие-то принципиальные предметы я делал. Матанализ, геометрию и алгебру я делал. Ну а все остальное я не делал. Зачем? А девочки для чего? Есть же девочки, у девочек всегда можно списать быстро и все. А? Я не знаю, а что, девочки что, умерли, что ли, там у них все? Девочки же для чего? Они все делают всегда.
Старших классов.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, слушаю вас. Да. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, те же проблемы у нас или нет?
Да, абсолютно те же. И все, в общем, как вот женщина сказала, что WhatsApp этот надоел уже. Абсолютно везде все то же самое. И в Москве сумасшедшие мамаши до пупения переписываются, что подарить учителя, в каком виде конверт и так далее,
Да. И еще, а еще нет такого, что они вечеринки, еще попить чайку где-нибудь в час дня собираются, попить чайку в какой-нибудь шоколаднице или в кофемании. Нет такого у вас?
Нет, но есть такое, что
скоро будет.
Ходят там уже в 4 часа и встречаются и там общаются, поэтому я не понимаю.
Да. Видите, а я наслышан еще о том, что WhatsApp им не хватает, и они еще собираются, чтобы обсудить то же самое, впрочем, где-нибудь в кофемании.
А можно спасибо. Я обращу внимание на оскорбительную фразу «работают там, не работают»?
Кто?
Я только что слушатель сказал, они собираются в 4 часа и обсуждают что-то, и я не понимаю, там, они работают или не работают, упрекая как бы женщин в том, что они не работают, нет, и у них есть женщины, время почесать языки. Женщины, я хотела сказать, что работа по дому, которая выполняется постоянно,
нон-стоп. Ребят, это феминизм пошел. Давай, погнали.
Это же феминизм, наоборот.
Суфражисточка.
Традиционализм бесконечный.
Да, нет,
она
мы
просто
мать,
бесконечная. Никаких у меня отпусков,
мать,
ничего.
Мать, все мы знаем.
Развесть,
мать,
повесить, приготовить, убрать, мать, помыть,
мать,
подобрать,
каждый
заставить
мужчина,
всех пойти зубы почистить,
каждый
заставить
мужчина, каждый,
с нервами.
Каждый мужчина ровно точно понимает, что ваша работа раз в 10 сложнее.
Ничего наша не понимаю.
Все понимаю.
Я не понимаю, работают
мужчина,
они или нет.
Каждый мужчина хоть раз на 2 часа оставался с детьми.
А гулять с детьми на площадке, это тоже вот 2 часа нет, ты там стоишь, но пока они бегают.
Дайте за мужчин скажу.
Да.
Каждый мужчина хоть раз в своей жизни на 2 часа оставался с детьми. Понятно? И это ад в чистом виде. Поэтому каждый мужчина примерно понимает, что эти 2 часа — это обращение к тебе. Ну, самое лучшее, что ты можешь сделать с ребенком, если он достался тебе на 2 часа, это дать ему iPad. Конечно. И беспрекословно купить вообще все, что они хотят. Купить вообще все, понятно? Или открыть покупательную эту самую возможность, чтобы они сами могли покупать, понятно? Но снять все лимиты, там пароль, чтобы не вводился, ничего, понятно, да? Но это тоже чревато. У меня у одного знакомого ребенок к игре на Apple TV за полчаса... У меня мужчина один знакомый. Я сейчас серьезно говорю.
Да.
Ребенку 5 лет. Ребенок, знаешь, сколько снес покупок? Сколько снес с карточки?
Ну, сколько угодно. Ну, сколько?
32 тысячи.
Рублей?
Да.
Ну, понятно.
32 тысячи рублей.
Ну, хоть стоящий ты что-то купил?
Конечно.
Все стоящее было.
Да.
То есть 5 лет он смог разобраться, какое приложение.
Слушай, конечно.
А что развивающее там или...
32 тысячи рублей.
Ну, понятно.
Объяснение папе было. Папа сказал, что ты купила? Она сказала, я купила нам денег.
У меня Федор тоже иногда говорит, ты знаешь, можно потратить
банды,
реальные деньги и купить.
Банды, которые внутри игры используются. Она такая, я купила нам денег, мы богаты. 32 тысячи рублей. Значит, папы знают, что такое дети. Папы знают, что это настоящий чистый ад. Никто ваш труд не умаляет. Просто мы вас как бы должны немножко как бы держать зубами за холку. Иначе вы распоясаетесь.
Чего?
Ага, того. Потому что бабы выполняют...
А распоясавшаяся баба это какая?
Она, которая Отпишите. Знает, что ее ценят. Знает, что ее ценят. И знает, что все верно оценивают ее труд.
Так.
Она
и
распоясавшаяся.
После этого она начинает делать
она
что?
Как панночка в Вии. Кидается тебе на плечи, садится и начинает метлой бить тебя по голове. Нам этого не надо. Мы как предпочитаем, чтобы вы и пахали, и держать вас зубами за холку еще чуть-чуть. Понимаешь? Немножко потрепывать так легонечко. Понимаешь? В знак благодарности.
Не понимаю, нет.
Она не понимает. Нет. Она не понимает. Значит, ты распоясавшийся. Панночка!
Уже.
Слушай, я очень много женских тем. У нас вообще, надо сказать, что вот вообще информационный поток изменился. Потому что есть в сущности... Ну, сказать, мужских историй не существует, да? Вообще не существует.
Да нет, ну они просто ненадолго сейчас...
Нет, а куда они здесь?
А повестка чуть-чуть...
Есть мужские истории, но это все равно охальники какие-то иностранцы.
День.
Всегда иностранцы. Мужчины иностранцы, и Путин у нас один мужчина, и перед ним огромная женщина Россия. И все. Мужчин нет никаких. Где мужчина? Турчак мужчина, по-твоему? А? Что-то говорят, он и возглавит.
Он мужчина, они все мужчины.
Нет, он что-то возглавит. Кого это парит, можно спросить? Кого это парит? Никого. А? Давайте обсудим. Нет, я сказал, давайте обсудим назначение Турчака со слушателем.
Наконец-то из Пскова все такие, в
Москву. Катись отсюда. Правильно? То есть вообще не интересно. Не знаю. Вообще не интересно.
Смотря как повернуть.
Темы, а женские темы есть. Есть. Русские женщины зажигают, продолжают, с ними что-то случается, они как-то очень, очень активны.
Возраст только что-то снижается у нас.
Возраст уже. Деятельности. Женщины. Ну почему? Вот это 35 лет в КНДР.
35
лет это еще ничего. В КНДР, который... Почему КНДР? Почти не КНДР, я читаю КНДР и Крым. У меня здесь еще КНДР и Крым заверстан. Прости, да, Доминиканская республика. Республика Доминикана. Значит, все видели видео. Это очень трагичное видео. Это, значит, дама, которая едет в машине, потом она на заднем сиденье.
Почему на заднем?
На заднем или на переднем?
Нет, конечно, она едет с подругой, подруга одной рукой ведет машину, второй снимает подругу на пассажирском справа от нее,
то есть мужчин
стекло.
Нет. Мужчин нет.
Мужчин нет. Представляете, это они без мужчин вот так вот развлекались.
А я тебе объясню, почему.
Ай-яй-яй, надо было их держать за хобот.
Я тебе объясню. Потому что без мужчин они, наконец, могут быть собой. Потому что перед мужчиной они обязаны играть какую-то роль. А без мужчин они могут быть собой.
Опустили стекло, она, поскольку там жарко, она, значит, видимо, уже ехала в купальнике, сняла лифчик и вылезла и села.
Что ты считаешь это купальником? Там на ветру развиваются эти трусы.
Трусы.
Развиваются. Если бы это был купальник, они были бы поплотнее, ткань была бы поплотнее.
Ой, ладно, ну не придирайтесь. В чем-то она едет там.
Придираться. Она едет обнажённо.
Я хотела дать картину, что...
Она едет в одних трусах.
Она сняла лифчик, то есть она в одних трусах
осталась. Которые неплотные, именно поэтому я думаю, что это не купальник, они неплотные, они развиваются на ветру. То есть когда она садится на дверь...
Села на дверцу и высунула.
На окно машины она садится, ягодицами.
Да.
То ветер надувает эти трусы, и они как бы полощутся на ветру. То есть это нижнее белье в чистом виде. Нет, мне пишут, нет, все-таки это был купальник. Ну хорошо, с моей точки зрения, это все-таки нижнее белье, но она без бюстгальтера, что очень обычно, что очень обычно, быть без бюстгальтера, но не, наверное, не очень обычно в Доминиканской Республике, я не знаю. Я, потому что вот в Доминиканской Республике был давненько, я был уже лет 15 как в Доминиканской Республике, не знаю, может, за это время там что-то... поменялось. Но тогда нет. Тогда эта страна была более консервативная, чем европейская. Значит, она едет без бюстгальтера, и ей кажется шикарным вот это вот, как бы сказать, некое казачество такое, вот, что она едет, развивается грудь, трусы на ветру и так далее, и так далее. Когда она откидывается в какой-то момент, это очень красиво и здорово, но головой она бьется об знак дорожный,
Ее выкидывает из машины.
Ее выкидывает. Потом
в
еще,
момент.
Да. Потом еще ее везут в больницу, и она умирает в больнице. Потом говорят, что она ветреница.
Судя по фото в соцсетях. Но потом еще говорят, что нет, это просто ее
она
фото.
Она риэлтор. Потом говорят, что на самом деле она риэлтор. Она там торговала для русских. А ты знаешь, что такое Доминиканская Республика?
Нет, она жила в Каннах во Франции, в Доминикане. Она отдыхала просто.
Что ты говоришь?
Да. Она не жила в Доминикане, она
тогда
жила
это существенно, это меняет дело.
Она сначала это жила в Челябинске, родилась, потом она перебралась в Москву, из Москвы она перебралась в Канны.
Можно я объясню, что значит быть риэлтором в Доминиканской Республике, что значит быть риэлтором в Каннах? Русским. Русская девушка из Челябинска. Из Челябинска.
Да.
Значит, я тебе расскажу. В Доминиканской Республике до последнего времени, до 2014 года, отдыхала вся МВД, все МВД, министерство.
Почему? Им же нельзя выезжать.
Потому что тогда было можно. И тогда им оплачивался билет в любую точку планеты.
А туда очень дорого лететь, да.
Из любых точек планеты туда 13 часов лететь, и дороговато, да. Ну, не очень дорого. На самом деле, в Новую Зеландию я бы на их месте летал. Но они нет, они хотели именно в Доминиканскую Республику. Они летали туда попробовать свежего товару и погулять, и как-то, так сказать, там развлечься с местными мулатками и так далее. Туда летала МВД.
Сейчас обсуждают, как труп этой девушки с пересадками или без пересадок вести, и оплатит ли страховая или родственники.
Значит, это Доминикана. Тяжело. И если ты продавал недвижимость в Доминиканской Республике, то до 2014 года ты продавал, как правило, всяким чинам из МВД.
Теперь ты продаешь их кому?
а теперь ты не продаешь их никому.
Нет, ты тебе плачешь через МВД, чтобы избавиться
рынок,
от этой
недвижимости. Рынок упал. Дальше. Если ты работаешь в Каннах, будучи 35-летней женщиной из Челябинска, то ты продаешь свои эти дома малограмотным русским с Урала, Сибири, Дальнего Востока, Волги. Ну, то есть не из столиц, не из Петербурга, не из Москвы. Это должны быть малограмотные русские, которые не говорят на иностранных языках, опасаются иностранцев как обманщиков, иностранцы обманут, потому что иностранцы умнее, и, следовательно, иностранцы обязательно обманут. И она такой сталкер в Каннах, она ведет людей через иностранный мир, мир обманщиков. Она ведет своих деревенских, колхозных, русских, значит, по-колхозному правильная, и они колхозные люди, ну и так далее, и так далее. Она понимает их колхозные нужды, она понимает, что у них там в чемодане какие-то деньги, еще где-то, понимаешь, да? Вот это вот, понятно. Начинаем погибать. Я просто, в чем урок? Скажи мне, пожалуйста.
Урок прям в том, я даже думала, ну, не то чтобы детям показать, потом подрастут, показать, как вообще стремление сделать хороший кадр, ну, это известная распространенная тема, доводит до просто непоправимых вещей. Это же все ради кадров, ну, просто ради фотографии, для себя. Ну, потом там лайки собрать и так далее. Потому что у всех, особенно у детей это чувство снискать одобрение окружения, да, чем-то, поразить всех чем-то, оно особо остро. В более старшем возрасте, хотя в 35, видите, тоже нехорошо получилось.
Да.
Вот, оно очень острое, это очень важно ограничивать, особенно мальчиков. Ну, которые там забираются на вышки, ну, разгоняются на каких-то велосипедах. А ведь даже на велосипеде, на маленьком, когда мальчик едет, а им гаджеты всем в руки уже дали, у всех там планшет или что там, телефон с камерой. Да. Камера у всех. И вот ради вот этих снимков прыгнуть там со второго этажа столько, ну, я предвижу столько проблем, я просто думаю, что это неосвещенная проблема. Сколько там в травмпункты попадает с переломами или насмерть.
В чем урок? 7373948.
Больше других уроков
я не вижу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. А здрасте, Джо.
Мне просто жалко эту женщину, у нее мать 80 лет.
Мне да, и сын 11 и лет, мальчик. Да.
Кем, мне все равно, кем она была, просто нелепая смерть ее.
Ну, нелепая, а вот Настя говорит, что закономерно. Нелепо, а Настя говорит, закономерно. Потому что люди рискуют ради кадра.
Да закономерность здесь какая? Можно не рисковать ради кадра и тоже нелепо погибнуть. Таких случаев тоже
нет. Но она погибла именно в момент.
Люди сознательно стремятся к экстраординарному кадру. Экстраординарный кадр.
Я не знаю, кто
она. Но ей же не кирпич упал.
Она себя... Это не селфи было, ее подруга снимала. Может быть, она не просила.
Что не просила?
Человек расслабился в отпуске.
Ну, вы посмотрите это видео и все поймете.
Посмотрите видео. Вы посмотрите, пожалуйста, видео. Она делает...
Хочу смотреть, я видел.
Не смотрите, тогда не смотрите. 7373948, тогда не смотрите. Значит, урок заключается в следующем. Я вслед за Настей хочу это повторить. Лихость плюс отпуск, плюс нужный кадр, экстраординарный. Плюс необходимость абсолютная потом говорить, а мы такие, а все опупели. Правильно? А мы такие, а все такие, о! Понятно, да?
Да, вы вешаете.
Вот это вот, значит, это абсолютно важно. Плюс болезнь русского человека, не только русского, английского. Болезнь английского человека, русского человека в отпуске и на югах. Русский и английский человек, это очень важно понимать. Русский и английский человек. Сколь образованным и приличным бы он ни был здесь, на севере, почему-то на югах делается гопотой. Почему-то наша истинная сущность, проявляется как гопотская. То есть мы там под коркой, под множеством всевозможных одежек, мы гопота. Понимаешь?
Да.
И поэтому, когда мы говорим «эх», мы начинаем становиться гопотой. Понимаешь? Mm-hmm. Это очень важно. Это то же самое с англичанами. Один в один то же самое с англичанами. Такая же гопота, как и мы. Понимаешь? Ну, это очень интересно. Ну, вот это все вместе. Договорились? А?
Да.
Ну, поехали дальше. Вообще все звонят, все хотят высказаться, а мы не даем с тобой. Настя, давай почему-то 28
минут. Ну, давайте, конечно.
28 минут
может,
мы дадим
высказаться. Может, еще какие-то уроки мы
давай.
Можем из этого извлечь.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Секунду. Да,
я только в понедельник прилетел из Доминиканы.
Да.
В этом аэропорте был.
А где вы были? Пунта-Кана, где вы были? Саноа, где вы?
Там беспредел. можно сказать. Там дозволенность большая, огромная. Да. Там, вот я был в шоке от экскурсии на маленьких наших УАЗиках. Один, значит, офицер, бывший послуживший в Рязанском училище, их местный житель привез туда УАЗики. И вот я ездил на этих сафари на УАЗиках со скоростью 80 км в час. Разбитые машины вдрызг, там, без ручного, там, иногда и руль поворачивает минут через 5 после поворота. Так он нам сказал, что машины, так сказать, застрахованы, и нам было разрешено водителям этих УАЗиков выпить до обеда где-то 2 кружки пива, и после обеда где-то, может быть, грамм 100.
Я скажу, может быть, это вас удивило, но я вам скажу, что никто в тропиках...
Со скоростью где-то 80, там, где-то 90 км в час, я увидел беспредел там, ну, я не знаю, там можно... Даже было сбить этого местного жителя, и я как понял, нам за это ничего бы не было.
Ну, вот, как бы, если бы, ну, если или да, или нет.
Ну, за на поясе пистолет еще. Но это и шок, и страх, и, ну, я не знаю, я первый раз такое видел.
Но вы испытали чувство настоящей истинной свободы? Свобода, чувство свободы пришло к вам в этот момент?
Там какая-то...
К вам пришло чувство свободы, истинной свободы, воли.
Да, да, где-то так.
Во, видите?
И у нас после того, как ты не пристегнулся, и тебя гаишник остановил,
да.
Я сравнил, я...
А там воля.
Глаза были по 5 копеек, я видел, что я...
Да? Только волюшка во широком полюшке. Да-да-ри-да-ри-да-да-ри-да-ри-да-ра. Разве не так? Это и есть волюшка во широком полюшке, а? За то, что северные корейцы признали Крым российским, мы я бы целуем. Вызвал посла России в Северной Корее в Москву на ковер и у себя на ковре заставил бы его застрелиться. Если бы я был министром иностранных дел за дискредитацию. Потому что когда Крым признается карикатурной диктатурой корейской, мы выглядим глупо. Полагаю, не желающий стреляться у меня на ковре посол еще до конца недели продавит заявление северокорейского МИДа, что они пошутили.
Нет,
всего
это кто
вам
пишет?
Доброго. Это я пишу. Это, нет, слушай, я к чему клоню? Что, ну, это идиотская история. Скажи, пожалуйста, а вы гордитесь? Я хочу провести голосование. Северная Корея
да.
признала Крым российским.
Ну, это же лучше, чем Вануату, мне кажется. Все лучше, чем Вануату. Или что там, названия новые у нас были года 3 назад. В связи с Абхазией, по-моему.
Что-то было.
Если я не ошибаюсь. Вануату еще какое-то было государство. Они нам там безвизовый въезд
простой
сделали.
Простой вопрос. Так. Признание Крыма российским, Северной Кореей, помогает России? Повышает авторитет России? 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Признание Крыма российским, Северной Кореей, помогает России, повышает международный авторитет России. Да, 134-27-35. Нет, 134-21-36. Но вот очень просто, я хочу проконсультироваться с людьми, потому что народ лучше меня понимает. Я как-то нервически иногда реагирую, а народ лучше меня понимает. Признание Крыма российским со стороны Северной Кореи повышает авторитет России, помогает России. 134-21-35, да. 134-21-36, нет.
Нет.
А?
Не знаю.
Да, что?
Ну, я говорю, лучше, чем Нуару. А дальше там пойдет покатиться Сирия, там, ну, все эти мятежные, да. Так сказать, там 90% нет. уже, кстати, без террористов. А кого бы мы еще хотели видеть в рядах признавших? Кто признает?
Не знаю.
Достаточно кого-то одного из Европы.
А зачем нам признание? Албания? Зачем нам признание? Зачем оно вообще нужно?
Нам признание... Да, вообще да. такое есть ощущение, что у нас какое-то затянувшееся перманентное ухудшение такое международное.
Да нет, признание Крыма не нужно нам. Пойми, это никто не признал Прибалтику, например, советской. Вообще никто не признал Прибалтику советской.
Да.
Что, не знаешь об этом?
И потом мы все равно жутко обижались, когда они от нас ушли. Я вот прям помню эти разговоры.
Никто
мы им там
не признал.
Построили
и никого
ТЭЦ.
Это не парило.
У них там кроме масла ничего нет.
Остановить.
Я помню в 90-е
остановить.
Годы.
Остановить. Да. Остановить. 400 человек. Стой. Все, вот. 53 на 47. 53% признания Крыма российским. со стороны Северной Кореи помогает России 53%, повышает международный авторитет России 53%. Не помогает и понижает международный авторитет России 47%. 47%. Mm-hmm. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей, конечно, лучше унижаться перед Америкой, когда твой флаг
срывает,
утираться
от плевых
наркотин, чем признавать признание Кореи.
Нет, а что вам... Нет, подождите. Значит, а зачем вам вообще признание кого бы то ни было? Мы-то понимаем все, и все, что там признание. Вот вы же не живете признанием, вы идете гордый господин, и все. Зачем вам признание?
Признание нам нужно для того, чтобы иметь побольше друзей, хороших, таких как...
Нет, Северная Корея плохой друг, я вам объясняю. Северная Корея плохой друг. Плохой друг.
Почему?
Потому что они токсичны. Потому что это диктатура с ядерным оружием. Очень странная диктатура. Это токсичный друг. Это токсичный друг. Если у вас друзья будут подозрительные люди, то это понижает ваш авторитет.
Лучше два плохих друга, чем один хороший враг. Понятно?
Я думаю, можно без друзей обойтись спокойно. Надо быть гордыми.
Да нет, не обойдетесь.
Так давайте дружить с Америкой.
Нас нет, это не хочу. Не надо дружить ни с кем. Не надо дружить ни с кем. Нет, спокойно знать свою правду и жить, и все. У нас есть своя правда, мы с ней живем. Че нам дружить-то? Зачем дружить? Мы что, не самодостаточные?
Скоро время покажет, как мы...
Не знаю, я вам скажу, мы самодостаточные люди. Самодостаточные люди. Все. Значит, с точки зрения практической... Нужны друзья, ну или как сказать, там, уважение со стороны богатых и сильных. Либо никого. Всякую шваль, в хорошем смысле, сейчас не знаю, я говорю уже о личной жизни. Собирать по жизни всякую шваль и бомжатину не надо. Зачем? А что это друзья? И чего вы скажете? У меня 10 друзей.
Может, мы их вытянем потом в люди?
Все какие-то с глазами кроликов, 10 друзей, странные какие-то, а? Я спрашиваю, а зачем вам друзья? Он говорит, ну мне так приятно, я пальцы загибаю, друзья. Смотри, вот раз друг, два друг, я пальцы загибаю.
Со всеми можно
выйти. Я спрашиваю, вы что, не самодостаточные? Вы что, не можете жить без этих самых так называемых друзей? А зачем
это
они?
Еще какие-нибудь африканские страны.
Какая с них, какой с них прок? Какая с них выгода? Я вас спрошу странную вещь. Какая с этих друзей
выгода? Они не срывают выгода? Флаг
с нашей... Выгода с какая с этих друзей? Нет выгоды. Ну и нафиг они пошли, вот и весь сказ. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Меня Юрий зовут. Ну, я думаю, что есть два типа стран.
Давайте.
В которых есть иностранные военные базы или нету. Американские, английские, там, может быть, французские.
Да. Российские.
Это
и российские.
Среди стран самостоятельных, у которых нет иностранных военных баз, имеет смысл признания. Это вас признал независимый человек.
Ну, я могу поспорить, например, принципиально важно.
Остальные, они подневольные.
Нет, принципиально важна позиция, значит, Германии, да? А тем не менее, Германия набита иностранными военными базами. Таким образом, вашу позицию я оспариваю. Вот аргументируйте, пожалуйста.
Ну, потому что Германия, она как и Япония, они оккупированы Америкой, например. Да. А если взять отличие той же Северной Кореи от Англии, ну, ничем.
То есть вам кажется, что Северная Корея существенно...
Ничего не отличается от Англии.
Существенно, у Северной Кореи существенно выше авторитет мировой, чем у Германии. Потому что Германия оккупирована.
Северная Корея может себе позволить говорить что угодно Америке.
Ну и чего? Ну и чего? У меня пьяница в подворотне может вообще пердеть, гадить и так далее. И дальше что? И чего? И кому это парит-то?
Америка может просто не отдать Германии золотой запас. Вот забрали деньги.
Ну и что? Ну и что? Они что, живы с золотым запасом в Германии?
Нет.
Нет. Ну то есть Германия стоит не на золотом запасе. Но если сегодня Меркель выступит и скажет о Крыме, или северокорейский диктатор, для вас это одно и то же? Или даже северокорейский диктатор весит больше? Вы так объяснили?
У меня одно и то же.
Не, ну, давайте так. Сегодня Меркель, я просто вам даю пример, выступает и говорит, что Крым, безусловно, российский. Тут очевидные вещи, кажется, их нельзя не признать. Все. Значит, и дальше там Бундестаг заседает, то дым, все дым, они, значит, резолюция, МИД, заявление, все. Понятно, да?
Да.
И северокорейский диктатор. Что более ценно? При этом Германия оккупированная страна?
Германия, значит, признание от Германии означает разворот политики по отношению к России, ну, настроений там, среди стран европейских, западных партнеров и так далее.
Да.
Снятие санкций, что там у нас еще было, там, отмена списков.
Да.
Магнитского заодно и вообще всего, нет?
Ребят, давайте будем трезвыми. Давайте будем трезвыми. Давайте жить трезвостью и выгодой. Я вам предлагаю странные вещи. А? Я не еврей, я хохол. Но я вам предлагаю выгоду. Может так статься, что вы, значит, поймете меня. А может и не поймете. Но я предлагаю жить выгодой. И самодостаточностью, гордостью. Ну, мы гордые люди. Гордые, самодостаточные люди. Мы про Крым все знаем. Мы знаем. Мы знаем, чей Крым наш. И нам никакого подтверждения этого не надо. Зачем нам подтверждение?
Дело же не в подтверждении.
Внимание.
На самом деле, это вообще все равно. Дело же в отношении к нам.
Да.
Мы же чувствуем, что против нас политика
ведется. Отлично, отлично. Ведется и ведется. А мы стоим и будем стоять.
Раньше такого не было.
Да, и хорошо. И хорошо. Значит, мы чувствуем свою правоту, и нам никакого подтверждения нашей правоты не надо. Это первая позиция. Вторая позиция. Если и надо, то с пользой и выгодой. Пусть будет выгода. Понятно, да? Ну вот я иду по улице, мне никакого подтверждения ни от кого на улице не надо. Не надо. Я всех в гробу видал. Понимаешь? Понятно? Всех в гробу видал. Значит, но ко мне подходит человек с глазами кролика, бомжара. И что-то говорит. Он говорит, я тебя поддерживаю. Я ему говорю, пшел вон, мразь. Например. Или говорю, что тебе купить может булочку. Или дать тебе, это самое, сушечек купить, или аспирину, что тебе купить. Понятно, да? То есть я ему, либо я ему помогу, пожрать, и, может быть, лекарство.
Мне кажется, у нас очень много любителей КНДР.
Послушай меня. В стране, да. Если ко мне подойдет на улице бомжара, который меня подскажет, я тебя поддержу.
Да.
Есть два вида моих сценария, два сценария. Да. Первый. Я пойду в аптеку.
Пройти не заметь.
О, там, гор чего-то, больница, гор аптека какая-то, хрен поймёт. Я зайду в нее, куплю ему аспирин, еще что-то куплю, подарю. Или булочку куплю, или Макдональдс какой-то, вот это, Биг Мак куплю, да. Поняла? Это первый сценарий. Второй, я ему скажу, пшел вон, мразь. Ну, вот два варианта, у меня два сценария.
У нас сценария. Будет так же, как Белоруссию.
Два сценария. Либо пшел вон, мразь, либо давай я тебе помогу. Да. Это зависит от моего настроения.
Угадайте, какой у нас сценарий?
Зависит от моего настроения.
Ну, очевидно, что мы пойдем сушку покупать.
И от того, тороплюсь я или нет.
Да.
Тороплюсь я
или
нет.
Мы не торопимся.
Да. Значит, дальше.
Времени у нас много.
Я вижу эти два сценария. А третий сценарий, а другой человек ко мне подходит.
Да.
Ко мне подходит, точно я знаю, владелец вот этого здания.
Да.
И говорит, ты знаешь, я тебя поддерживаю. Я начинаю думать, я серьезно тебе сейчас говорю.
Да.
Я думаю, может, мне здесь офис нужен. Вот так я начинаю думать. Вот мне подходит владелец здания. Вот этого, вот, что мы видим. Он говорит, знаешь, я тебя поддерживаю. Я все время слежу за тобой, я тебя так поддерживаю, прямо серьезно поддерживаю. Я думаю, черт, это вот так где-то уже метров на 100 квадратных в подвале тянет. Уже. А? Или в мансарде. Где-то, ну вот он сказал, это уже метров на 100 тянет. Скажи. По помещению.
Ну, не знаю.
Я начинаю.
Заражь за деньги, Сергей. Так-то даром никто ничего не даст.
Нет. Ну, он пришел поддерживать. Он же пришел поддерживать.
Ну, если я вы говорю, без поддержки придете.
Я говорю, может быть, тогда по номиналочке, как-то по номиналочке аккуратненько.
А вот если он вам говорит, что я вас не поддерживаю,
вам так же из жизни.
Горько.
Не разгоняйся, станет. Не разгоняйся. Нет? Просто я тебе хочу закруглить эту тему. Да. Я тебе пытаюсь объяснить, что если пришел бомб, что я либо помогу, либо пошлю, но поддержка мне его не нужна. Мне не нужна поддержка бомжа. Понятно? Тем более с ядерной ракетой. Мне говорят, бомж, а у него ядерная ракета. С киркой. Пришел бомж с киркой, и он может любого по башке отоварить. Я говорю, да пошел ты, мразь, сразу. Первое, что я скажу. Потому что чуваку с киркой я не буду аспирин покупать. Если он жалобный, я куплю ему аспирин. Но если он пришел, размахивая киркой, я скажу, пошел вон. Понятно? Все. Это весь мой сказ. А если хозяин здания, какой-то побогаче человек пришел ко мне, я тебя пойду. Мне не нужна поддержка, еще раз, десятый раз объясняю. Всех в гробу видал, всех. Я самодостаточный человек. Все пошли вон, понятно? Значит, но пришел богатый какой-то, я тебя поддерживаю, то все. Ага, я думаю, хорошо, 100 метров в мансарде. Дай мне на год 100 метров в мансарде, а я там что-то разовью, да. Не твое дело, не твое дело что. Ага, все. И за это я с тобой, может, даже и выпью. Я могу даже с ним выпить за это. Иной раз добродетель такая от благодетеля, что приходится с ним посидеть. Ну, так, в качестве платы. Понимаешь? Ну, разве не может так же и страна? Значит, нам выгодна поддержка Запада. Она выгодна нам. Но она нам не нужна. Нам не нужна поддержка ничья. Но западная поддержка нам выгодна. А от всяких международных урок поддержка нам невыгодна и не нужна. Она нас роняет. Зачем это? Но еще становиться на колени перед бомжарой, который тебя поддерживает, и целовать ему руки, зачем это нужно?
Ну, мы вроде еще пока не встали на
колени. Ну, зачем это нужно? Но мы же себя дискредитируем. Ты иди гордо. Ты иди гордо. Что за комплексы неполноценности такие? Что, сомнения есть в своей правоте у русских? Есть сомнения в своей правоте или нет? А если у вас нет сомнений, то что вы ищете поддержки? Поддерживать можно только то, что само стоит. То, что не стоит, поддерживать бесполезно. Кто сказал?
Вы, наверное.
Ну, я хотел бы украсть эту прекрасную цитату. Сказал это... Господи, был государственный деятель Российской Федерации, который улаживал отношения Азербайджана и Армении, летал много на Кавказ, ну, похоже на Черномырдина, не Черномырдин, нет, я брал у него постоянное интервью в 90-е годы и забыл фамилию. Значит, его фраза, я потом найду его фамилию, я не присваиваю себе эту прекрасную фразу, но он ее сказал, и я продолжаю. Поддерживать можно только то, что само стоит.
Это понятно.
И то, что само стоит в поддержке, не нуждается. А если само не стоит, поддерживай, не поддерживай, толку нет. Так нахрена вам поддержка Северной Кореи? Что, не стоит? Что, не стоит? И вы ищете поддержки Северной Кореи, потому что не стоит? А если стоит, зачем вам поддержка? Я не понимаю. Вольский. Это сказал Вольский, Аркадий Вольский.
Да, помним такую фамилию.
Спасибо, Саша Минкин написал. Саша Минкин помнит очень хорошо тоже. Спасибо, Саша, огромное. Вольский, у вас есть чувство правоты? Ну так идите гордо, подняв голову. Чего вы ищете поддержки-то? А если ищете поддержки...
А почему мы ищем-то? Они сами...
А если вы ищете поддержки, значит, у вас не стоит. Понятно?
Почему
вот и все. Не стоит у вас. Все, товарищи, до свидания. Бессмысленно поддерживать эту тряпочку. Эту тряпочку поддерживай, не поддерживай. Нахрен она никому не нужна. Понятно? Поехали дальше. Я пытаюсь в этих людях будить гордость. В этих людях нет гордости. Ты понимаешь, в чем дело?
Угу.
В этих людях нет гордости.
Понимаю.
Они считают себя вторичными по отношению ко всем, включая северных корейцев. Понятно? В них нет гордости. Они не хотят считать себя людьми. Они не хотят быть гордыми. Они всюду рабы. Понимаешь? И перед любой это все на колени. Надо встать и целовать руки. Нас поддержали, значит, и так далее. Понимаешь? А гордость где? Человеческая, национальная. Где гордость? Вот это я хочу услышать, но этого нет. Понимаешь, в чем дело? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген, слушаю.
Сергей, видите, я согласен с Шопенгауэром в том, что он заметил, что мы часто больше всего добиться уважения у людей и со стороны людей, которых не уважаем сами. Это, в общем, как некая лудомания, как коллекционирование тех, кто тебя почитает, признает и прочее. Видите ли, если так экстраполировать на человеческий уровень, то я имею в виду единиц, то, например, шизофреник абсолютно убежден в своей правоте. Ну, и да. Имеет какую-то свою систему ценностей.
Конечно.
Я хочу сказать, что иметь свою систему ценностей вне контекста очень сложно. Это по поводу дружбы стран. Да? Например, дружба с Северной Кореей – это то же самое, как в том великолепном анекдоте про двух братьев евреев, один из которых раввин, а другой вор. Так вот, тот, который раввин, приветствует вора на другой стороне улицы и приветливо машет ему рукой, когда тот в ответ на это отвечает: «Нашел чем гордиться. Это вот у меня брат раввин, а у тебя вор». Система отсчета. Система отсчета и цель окончательная, признание. Что значит у Северной Кореи? Это не престижно. Это очевидно альбовато. Это очевидно гнусно, например, входить в теплые отношения с Ираном. Такой действительно самодостаточный.
Иран единицей. Хоть какой-то большой, понимаете? Иран хоть какой-то большой.
Да.
Ну давайте.
Да, конечно.
Давайте скажем так: Иран большой и тоже самодостаточный. Северная Корея несчастная, голодная, страна рабов, диктатура страшная. Все это, все, что мы о ней знаем по-настоящему, абсолютно чудовищно. Все это запредельно чудовищно.
Мы также знаем, что они опираются лишь на свои ценности. То есть, например, в Нью-Йорке, знаете, есть такой украшенный цветами национального иранского флага огромный трак с надписью «Фарс-кебаб». Фарс, персидский кебаб. Да. И вот он мигрирует там по Нью-Йорку.
Ну да. Но ведь это же те, которые бежали. Это шахские иранцы.
Безусловно, которые иранцы. Не имеют ничего общего с идеологией Исламской Республики.
Конечно, они бежали от Исламской Республики. Именно поэтому много персов в Соединенных Штатах.
У них, да, совершенно, у них портретики Мухаммеда Резе Пехлеви, если я правильно помню, как его звали, этого шаха, который в 79-м году был смещен.
Да.
Но, конечно, конечно. Итак, мое мнение, что не имеет смысла с failed, не failed states, но failed regimes, да, если мы будем говорить о Северной Корее, иметь какие-либо теплые отношения. По крайней мере, со стороны это будет смотреться недостойно.
Ну да, это смотрится недостойно и невыгодно. Я пытаюсь ввинтить в эти мозги, вверенные мне мозги, концепцию выгодности. Выгодности. Значит, представьте себе, что вы гордые. Представьте себе, что вы гордые. Я не знаю, как у вас получится или нет. Но если вы гордые, то вы самодостаточные. Вам никто не нужен. Вообще никто. И дальше. Контача с остальными людьми. Вы должны учитывать свой интерес. Во-первых, они вам не нужны. Остальные люди вам не нужны. Это первое. Ну, просто не нужны. Никакой поддержки вам не надо. Абсолютно. Вы сами стоите. Понятно, да? Значит, и потом, если вы все-таки общаетесь с другими людьми, то должен быть какой-то интерес. Должно быть забавно. Это может быть развлечением. Это может быть каким-то, может быть, спортивным развлечением, понимаете? Это может быть выгодным в конечном итоге. По деньгам выгодным, по положению выгодным. Понятно, да? Но изначально скажите себе, вам никто не нужен. И после того, как никто не нужен, выберите себе друзей, которые вас развлекают, с которыми легко, с которыми весело, с которыми душевно, с которыми выгодно, с которыми, рядом с которыми хорошо. Но сначала вам никто не нужен, понятно, да? А если вы дерьмо, то вам нужна поддержка, естественно. Потому что вы из себя ничего не представляете. Вы ищете поддержки, озираясь. Кто вас поддержит? Это говорит о том, что вы жалобное чмо. Просто, понимаете? Я пытаюсь в вас развить гордость. Гордость, товарищи. Гордость. Гордость. Вот когда вы не жалобное чмо, вы смотрите, что человек пришел вам предложить. Вот здравствуй, ты кто? Да? А что? И чё? И чё? А мне-то чё с этого? А если вы жалобное чмо, вы на коленях ползаете перед всеми, кто вам на вас добро посмотрит. Понимаете? Я не знаю, ребят, вы сами выберите для себя. Но я же не воспитываю, я ничего не говорю. Я просто учу вас самодостаточности, гордости и полезности знакомств. Это бесполезно. Зафиг вы ищете поддержки у чма. Значит, вы сами чмо. Ну как, ну мне так кажется, я не знаю, может, я ошибаюсь. Я никого не хочу обидеть при этом, да? Я просто говорю об этом в слезах. Я весь в слезах. Скажи, что я в слезах.
Да.
Он весь в слезах,
это
скажи так.
Мы все слышим.
Да, я весь в слезах. Я просто сопереживаю.
Любя, КНДР и Беларусь.
Я переживаю с болью ваше ничтожество. Тех, кто ищет поддержки всюду, не будучи самодостаточными. Я с болью переживаю ваше ничтожество, понимаете? В движении.
Подъем. В движении.
Значит, Лосиный остров стоит на Внешке. На Внешке также плохо от Долгопруда, ну, от Дмитровки до Ленинградки. И на Внутреннем, наоборот, перед Ленинградкой от Волоколамки. Очень трудно. Машина ударилась, разбилась. Какая-то машина, авария перед Крокусом. И там накапливается тоже пробочка. Дальше что? На юге осталась пробка, и по Варшавке плохо въезжать. На самом деле неплохо, нормально, без драмы. Новая Рига въезжает и... Да, а плохо-то Ленинградка! От поворота на первое Шереметьево все стоит, прикиньте. Значит, здесь, когда уже в городе. Авария при Енисейской. Мы знаем, что дикие енисейские орды пробиваются на проспект Мира, значит, взрывая там все, как гуны какие-то кровавые, ужасные люди. Они там бьются, ну, страшные люди, страшные. С Енисейской, боже милость. Хорошо, значит, и это самое. Новая Рязанка очень плохая из-за ремонтов. Там два ремонта, больших таких ремонтов, фундаментально, чтобы вы не могли проехать. То же самое, два ремонта на шоссе энтузиастов. С 9 до часу почти до по циферблату очень плохо на третьем транспортном, то внешнем, то внутреннем. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, 13 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Рожко, ведущая этой программы 5769. Мы стоим на прежних уровнях, на вчерашних, по рублю и доллару 68.19, что?
Я сейчас вам такое открою под заголовочком.
Она такое откроет?
Из российской газеты. Там в ультимативной форме. Сейчас я...
Да, найдите.
В России стали... А, нет, ипотека. Вот. В ближайшие дни будет запущен процесс по ослаблению рубля. В 5.53 выложили сегодня на сайт.
5.53 сегодня российская газета, поскольку лицом. Это орган правительства Российской Федерации. Вы представляете себе, что орган правительства сколько-нибудь серьезной экономики, выпускает статью. В ближайшие дни будет запущен процесс по ослаблению рубля. Орган правительства. Я думаю, трясло бы в любой серьезной экономике, в любом серьезном обществе. А мы понимаем, что это фуфел. Почему?
Потому что сколько они фуфел, стараются и не фуфел, хотят, ничего не
получается. Товарищи, можно я сказать? Орган правительства Российской Федерации с таким заголовком был бы воспринят серьезно в любой серьезной экономике и в любом серьезном обществе. А мы считаем, что это фуфел. Почему? Мы не знаем. Почему? Ну, мы знаем.
Мы так не считаем.
Мы знаем, что это фуфел.
Мы узнаем через пару дней, когда, например, этот прогноз не
сбудется. Мы знаем, что это фуфел. Они много месяцев заявляют об этом. Ну, хорошо. Значит, 56.76. Только что было 56. Что я сказал? Нет, чего? Это нефть. 56.76 вот. Это нефть. Ну, и а тоже. Это... А нефть-то в том же диапазоне все равно уже. Три дня, по-моему. 1.18.22. Здесь же и главная пара. Здесь же, где она и была тоже, да? Угу. Все, значит, мы начинали неделю на 1.17, сейчас скажу. чуть ли не... Я сейчас помню три дня, которые были 1.17.09, 1.17.56 и затем 1.18.25. То есть это три дня, вот только единственное, что я забыл, это с пятницы прошлой недели или это с понедельника этой недели. Ну, в общем, вот так вот он, евро поднялся, но вчера он был такой же, так что ничего такого не произошло. А вот кто поднялся, так это биткоин. Настенька, я вас поздравляю.
А,
Анастасиюшка, теперь, когда ты перечисливаешь собственную зарплату в биткоинах, да, а также, собственно, пенсию, а также вообще все.
А вот мне что-то такое древнее, биткоина, знаете, вот я в древности, когда сказки читаешь, там все, там три золотых, они все, у них там луидоры, там, да, все это в единицах всегда, да, никаких там десятков, да, и сотен нет. Если вы заметили, все там было, да, серьезно.
Да, потому что каждая доля луидора называлась просто другим именем.
Ну и что? Каждая а доля. Все равно, и это все было 15.
Пиастры!
Пиастров не знаю. Кстати, курс пиастров я не знаю. Но что-то вот в этих биткоинах...
Значит, мы с тобой видели, когда мы начали с тобой исчислять в биткоинах, это было совсем недавно. На этой неделе, дорогая. Когда мы начали все... Мы на этой неделе начали все исчислять в биткоинах. Да. Нет, исчислять в биткоинах. Помнишь, мы миллионы исчисляли в биткоинах? Да. Помнишь,
там
мы
не очень много было.
900 тысяч исчисляли, да, в биткоинах. Помнишь?
Да, помню.
Это было на этой неделе? Это, на этой. Да. Значит, биткоин стоил дешевле, чем 250 тысяч рублей.
Ну, а сейчас уже 280
тысяч. А сейчас он стоит 319, дорогая. Биткоин летит вверх, как бешеный. 319
тысяч рублей.
319 тысяч рублей один биткоин, товарищи.
А среди наших слушателей есть те, кто занимается игрой на биткоинах?
Да, да, не знаю. А сейчас спросим.
Товарищи,
кто занимается биткоином? Коинами, я очень прошу вас позвонить. Шкуматов, я знаю, в Фейсбуке у меня постоянно...
Ой, ну он так рассказывает, мне кажется, у него нет.
Шкуматов, нет, денег нет.
Извините, пожалуйста. Он абсолютно чистый, человек.
Шкуматов не пахнет деньгами, она считает. Ну хорошо, здравствуйте. Да, здрасте. У вас есть биткоины?
Я хочу вам немножко попробовать пояснить.
Да.
Вы каждый день обсуждаете эту тему.
Да.
А Настя уже впрямую коснулась этих биткоинов.
Да.
Я вам должен сказать, что ничего не получается в пустом месте. Собственно говоря, доллар это и есть биткоин, но с двумя степенями ограничения. И поверьте, все биткоины, это, естественно, резервная система, которая имитирует доллар, и всего лишь решения Конгресса, которые могут каким-то образом влиять на денежную массу. Все, в остальном это и есть биткоин, его прообраз. Что такое биткоин? Биткоин – это психология, которая более и более внедряется в массы. Потому что экономика, не надо искать точку, стоя на которой вы можете объяснить экономическую деятельность.
Да.
Ее не надо искать в сфере экономики, ее надо искать в сфере психологии, психологии, культуры всего народа. Так вот,
да,
почему, что такое сегодня биткоин? Биткоин не может существовать без альтернативы, связанной с продажей биткоина. Все, кто сегодня имеют биткоины, мечтают сегодня их продать за доллары, эти биткоины. А то, что они пусты, нет, это за этим будущее. Но всегда должна быть... Альтернатив...
Товары и услуги, разве не альтернатива как в свое для
время,
долларов?
Не кричи только сильно так. Как в свое время золото и доллар, например, да?
Конечно, обеспеченность биткоином, да, биткоина сегодня делает доллар. Доллар – это тень биткоина. Поэтому, когда критическая масса пользователей все-таки будет начнет операции с биткоинами, с другой криптовалютой, всегда это будет делаться с оглядкой на доллар. То есть американцы опять будут впереди. Вот я вас уверяю. Потому что доллар от этого только станет более весом. Предложите сегодня любому владельцу биткоинов доллары, да, и он с удовольствием вам продаст свои биткоины. То есть вот без этой, без этого дуализма...
Да, но я помню, извините, Михаил, я помню, когда биткоин стоил 2000 долларов, сейчас он стоит 5500. Значит, когда он стоил 2000, совсем недавно, Михаил, совсем недавно, люди говорили, что смелые прогнозисты утверждают, что он будет стоить 4. Он стоит 5500.
Ну и что? Ну это ничего, ни о чем не... Я еще раз говорю, это все делается только для того, 10, чтобы иметь возможность уйти в доллары.
Да, то я понимаю.
Невозможно, биткоин не может том, что, вообще Михаил, не быть ничем обеспечен.
Дело в том, что мы с Настенькой...
обеспечен интересом тех, у кого есть американская валюта. Ну или вообще свободно конвертируемая валюта. Поэтому это все во взаимосвязи. Не надо это понимать как нечто такое, что вот на Землю прилетело,
да нет же,
что-то
мы устроилось, а
Землю и все уничтожило.
Мы с Настенькой пытаемся не только философствовать на эту тему, но и стать однажды богатыми. У нас есть идея
у нас,
с Настенькой.
У нас есть биткоины уже.
Нет, у нее один или два. Значит, мы надеемся однажды стать богатыми. Вот же в чем наша алчность, понимаете? Наша мы алчим.
Ну, вы знаете, богатство ведь не в деньгах. За деньги
нет,
в этой
только в деньгах,
жизни вообще
только в деньгах.
Ничего купить нельзя.
Совершенно верно. Самые лучшие вещи нам даются бесплатно, а 99% мы покупаем. Понимаете? Все равно.
Ну, здесь а Насте бы нужно было...
Как кто-то сказал, за деньги вы не купите счастье. За деньги вы купите... Вы... Нет, за деньги вы не купите счастье. Но за деньги вы решите вопросы, которые могли бы сделать вас несчастными.
Ну, без них, да, без них как-то скучно.
Не-не-не, что значит скучно? За деньги вы не купите счастье, но за деньги вы откупитесь от несчастья. Вот это часто действует. Скажем так, за деньги вы откупитесь от 90% несчастий. А 10 нет, не откупитесь даже за деньги, это правда.
Мы, кстати, прекрасно, ни одного, да, так и не услышали человека, который сейчас занимается у нас биткоинами,
нет,
и зарабатывает,
нет,
на этом.
Нет, а вот звонит.
Они,
ну,
есть,
давай, ну,
много.
Давай, ну, хочешь, ну, хочешь?
Хочу,
хочешь,
пусть схему хочет. Опишет для, ну,
давайте,
физлиц.
Ну, давайте, вы занимаетесь биткоинами.
Да, Сергей, добрый день. Здравствуйте. Добрый день,
здравствуйте.
Настя.
Здравствуйте. Да, добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, вы уже стали богаты или вы на подходе к этому или как?
Да нет, ну, понимаете, в чем ситуация. Так, да, быстро богатым не станешь.
Да.
Этими биткоинами. Во-первых, их надо... постепенно выводить, постепенно заводить заново.
Да.
И продавать.
То есть вы на низах должны подхватываться.
Да.
Путешествовать сколько-то вверх и там соскакивать.
Да, все правильно.
А как вы это делаете?
Сейчас будет опять спад после где-то 6. Потому что выйдет биткоин голд. Ну, это китайская разновидность. Соответственно, все захотят перевести его туда. Чтобы получить, он же бесплатно достанется, у кого есть биткоин. Как бы разделение еще раз произойдет.
Да, второе.
Сейчас, поэтому скупают, поэтому он растет в цене. Сейчас все закупят, 25-го пройдет этот хайп и опять спад.
25-го.
Поэтому... А вы как покупаете?
А вот интересно, можно сказать, 25 октября, да, этот хайп,
да,
будет?
Да.
А это же будет через неделю после съезда Коммунистической партии Китая. Вот интересно,
ну,
они...
скорее всего, да.
Да, 18-го.
Я за новостями так не смотрю, только на слухах.
Я понимаю. Хорошо, значит, как вы покупаете, занимаетесь, с какого времени вы начали? Помните ли вы историю? Как-то вы можете нам историю преподать?
Ну, заниматься я стал где-то год назад.
А, год.
Да, поэтому...
Ну, вот 2000, да, было тогда, или 1700?
Да, около двух. Около... Я вообще покупал на трех, это я все присматривался.
Ага.
Покупал я на трех, часть 30% я продал по 3800, 20% я продал по 4200, сейчас у меня стоп-лосс сработал на 4800. Ага. Ну, пока жду, на самом деле.
Сейчас может... вы не входите?
Нет, сейчас если до 5 упадет еще раз, как будто 5500,
ага,
еще раз закуплюсь какую-то часть и посмотрю.
Постоите до 6, а потом отчалите оттуда.
Ну да.
Вот, умно. Скажите, а сколько это дает вам в месяц?
Ну, там по-разному, у меня небольшая сумма.
Небольшая. Хорошо, а если в процентах? И в абсолютной сумме. Вот давайте, вот в процентах и в абсолютной.
Вот за тот месяц от, да, моего полностью депо, который есть,
да,
который деньги введены, 20%, введен туда миллион.
Миллион.
Угу. Процентов за месяц.
Прилично.
Но это не только на биткоине, поймите, это еще другие инструменты.
Видите, талантливый, умный человек. Талантливый, умный человек. Я бы хотел стать таким, как вы, но не умею. Не умею.
Ну, я сам к этому шел, буквально там, я не знаю, года два я сидел, смотрел, да, сколько потерял, сколько, и потом пришел к мысли, что не надо ничего изобретать, делай, как, да, делаешь. Делаешь, покупаешь на низах и сиди, жди. Все равно когда-то твоя сработает.
Я как-то играл, я не скажу в каком году, чтобы не возбуждать, налоговые органы, а то они возбудятся. Uh-huh. Возбудятся. Я играл, я завел в игру, значит, 150 тысяч долларов. Ну, просто поиграть хотел.
Ну,
значит, завел. Ну, что, ну, 10 миллионов. Вы играете на миллион, а я на 10 играл.
Ну, да.
Значит, на 10. И я играл, ну, тогда было по 30, так что это не было 10. И я играл, и, значит, и через 2 года сумел на 135. То есть за 2 года я потерял 15 тысяч. Ну, как бы, я считаю, что я хорошо ушел. Хорошо ушел, потому что я знаю людей, которые по нулям уходили.
Да и тут таких полно. Вот
да, только... понимаете.
Тут же опять, понимаете, в чем ситуация?
Да.
Тут надо быть подписанным на Телеграм, на множество каналов.
Да.
И где-то выцеплять информацию именно та, которая нужна тебе.
Ну, я сидел, я заходил в Амазон, брал акции Амазона, там,
поставил. Целыми днями анализируешь. Башка кругом, просто кругом. Иногда хочется все бросить, куда-нибудь вот забыть, хоть дня на два.
Я брал те акции, я брал акции предприятий, которые по доллару, по два, по 60 центов, такие, в надежде, что выстрелят.
Вот у нас такие монетки, Альпи называется.
Вот, я думал, что там выстрелят. На самом деле, выстреливают из них, одна из 20, в основном теряешь. Потом я играл и тоже с большими, чтобы поддержать себя. Это Amazon, Apple, и там я, там подолгу надо ждать, там другой горизонт.
Ну, вот это есть долгосрок, а есть коротенький.
Да. А насчет долгосрочного инвестирования в биткоин?
И вот за два года, чтобы ты понимала, за два года я потерял 15 тысяч. Вы посоветуете.
Да. Нет, это все
это гораздо лучше. Это гораздо лучше, чем мои успехи на Форексе. Это гораздо лучше, чем мои успехи на Форексе, где за две недели я потерял 200 тысяч долларов.
Что вы скажете о биткоине в длинную позицию? Например, на пенсию себе в биткоинах откладывать. Это...
Ну, я так долго бы надалеко бы не смотрел, потому что правильно предыдущий слушатель сказал, что он ничем не подкреплен. Он сегодня есть, вот, пожалуйста.
А доллар тоже ничем не подкреплен, только доверием.
Доллар подкреплен доверием.
Доверием. А когда биткоин будет подкреплен доверием всеобщим, потому что очевидно же, что тогда...
Однажды, когда-нибудь.
Да,
но это будет не этот биткоин. Но это будет не этот биткоин, дорогая. Дорогая моя, будет новый биткоин. Зря ты. Моя дорогая искательница пиастров.
Я буду, знаете, как... Знаете, вы когда-нибудь старые эти самые разбирали... Ассигнации царские такие огромные. Знаю. Смотришь, бабушка там хранила.
А займы советские послевоенные, полный фуфел. Все это фуфел, понятно? Значит, Настя, если хочешь, я тебе могу научить тебя однажды правде. Правда заключается, и меня наверняка поддержат почти все слушатели. Правда заключается вот в чем, Настя. Научись что-то делать руками. Может быть, даже...
Около авторских.
Не знаю. Научись что-то делать руками.
Ой.
То, что ты сможешь делать вне зависимости от биткоина. И у тебя будет хлеб с маслом и овсяная каша на завтрак. Когда ты будешь старухой с вывалившейся...
Да я умею.
С вывалившейся печенью и с зубами в стакане воды, ты будешь вставать у тебя в такой чашке...
У меня импланты стоят. Уже, нормально, да?
Уже стоят.
Уже не вывалится.
Нет, а потом только все это вместе с челюстью вывалится. Если... И ты, значит, от парадонтоза. И ты будешь челюсть хранить в специальном стаканчике рядом с этим. У тебя все еще будут руки, они будут узловатые, такие старушечи. И ты будешь ими делать что-то руками. И у тебя всегда будет завтрак, обед и ужин, если ты научишься работать руками. Если ты научишься фантазировать про биткоины, ни хрена у тебя не будет ни завтрака, ни обеда, ни ужина. Подогорчил я тебя, Малеха, нет? Слушай, я тебе хочу сказать, что Esquire свел воедино голосования всевозможные и опросы общественного мнения за 8 лет.
Мне советуют стать плиточником. Я слышала, кстати, что это большая проблема. Найти небольшой объем работы плиточника
когда-то
найти невозможно.
Когда-то в старину.
На кухне воротник делать, или как он там, рукав, как называется?
Когда-то в старину.
Передник.
Вова, рукодельница.
Нет, плитку класть на кухне, просто там немного, там буквально 1,5 квадратных метра людям надо, и очень тяжело. Никто, ни один плиточник не хочет ехать за 5 тысяч рублей, понимаете?
Ну, да.
А я поеду.
А ты поедешь.
Узловатыми научись. Руками.
Узловатыми старушечьими руками.
Приклею плитку, шовчики будут один к одному.
Конечно. Научись что-то делать.
Научись замешиваться.
Что-то делать руками. И это тебя будет кормить, дорогая.
Да. И еще заодно подвозить людей через Uber, пока
есть хорошие какие-то профессии.
Фартук.
Ты найдешь хорошую профессию.
Называется.
Говорят, неплохо научиться развешивать черную икру где-нибудь.
Развешивать?
Черную икру, да, фасовать.
А, тоже. Фасовать.
Всегда.
Это в Израиль надо ехать, они там выращивают русского осетра и завешивают.
В Испании тоже. Выращивается осетр.
Ну, только у них у самих там... Все пишут фартук.
Да,
слушай, столько народ написало фартук,
секунду, меня послушай себе. Esquire проделал титаническую работу и свел в единый документ результаты многочисленных соцопросов, которые проводились различными организациями за последние 7-8 лет. Несколько фактов. 88% россиян считают, что на государственной службе лояльность выше эффективности. То есть, одним словом, 88% наших сограждан полагают, что важно быть верным, преданным начальнику, верным и преданным.
Ну да.
а не эффективным сотрудником.
Люди прошлого. Скоро правительство вообще будут на удаленке, неважно, чем управлять.
83% россиян не могут критически воспринимать информацию.
Не могут. А как они это поняли? Они-то сами так думают, что они не могут?
Не знаю, не знаю. Я просто считаю, что
Esquire опасно.
Я не критично, да. Я не критично читаю то, что написал Esquire. А 79% россиян тратят свободное время на телевидение. 79. 60% между тем считают не считают воровство зазорным. 60%.
Но это известно, типа на работе там забрать.
Существуют обстоятельства, при которых воровать хорошо и правильно. А, значит, дальше. Не прошли ни одной книги, но это и правильно. Никто сейчас уже не читает, это все уже архаично. Дальше. 33% россиян назвали своим любимым юмористом Евгения Петросяна. 20% россиян считают вредным научно-технический прогресс. 8% россиян считают евреев главными врагами России. И так далее. Хорошо, просто смешно.
Ну, это какое-то геронтологическое исследование, мне кажется.
Тебе кажется, нет?
Нет.
Это они просто за 8 лет взяли разные соцопросы и свели все это в кучу. Понимаешь, больше ничего, никакой геронтологии тут нет. Зря ты. Ты пытаешься аннулировать, видишь, вот это вот очень интересный метод.
Не хочу верить, отказываюсь верить, да.
Да, 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 да. Что у тебя перед этим было прикольное? Не вот это вот, что ты мне сейчас даешь, а перед этим была новость какая-то, я тебе сказал, оставь. Или
мне показалось, что... сказали,
оставь. Да. Другой, перед этим другой, ученые назвали. Тихо, вот это ученые назвали. Посмотри, вот это ученые назвали. Да, господи, вернись. Это чушь.
Как это? Загрязнение атмосферы стало причиной преждевременной смерти 500 тысяч европейцев в год.
Ты феерически интересную какую-то статью мне вывесила. Я показал тебе, оставь, ты, разумеется, ее закрыл.
Я вообще не заметила.
Знаешь, почему? Рукодельница-то моя. Потому что ты мышкой все время рукоблудишь. Зачем ты мышь трогаешь?
Ничего вообще интересного. Лично я вообще ничего не увидела интересного. Там, кроме того, что в Башкирии легковушка въехала в группу школьников, и четверо детей пострадали.
Давай говорить о детях. Давай поговорим о детях. Это подтолкнет нас к мысли о детях.
Вьетнам, наводнение, что тут у нас в ленте. Да.
Овечкин.
Перекресток экспресс продает.
Овечкин кого-то трахнул. Не Овечкин, а этот, как его? Фамилия Аршавин, по-моему.
Что вы говорите?
Да,
я читал
какую-то социологическую хронику, такую специальную, в которой было написано, что у него какие-то разлады в семье ввиду того, что он на кого-то посмотрел.
Может быть. Это такая частая ситуация.
Да. Слушай, а с этим что делать? С Вайнштейном?
Вы знаете, я поняла, что я когда вижу его лицо, да, я думаю, что я его где-то видела.
Тебе делается гадко.
Удивительное чувство, странное.
Тебе делается гадко.
Нет, мне кажется, что я его где-то видела. Может, он сам снимался. Прям знакомое лицо Вайнштейна.
Вайнштейн.
Да, и тут я вам присылала... Вопрос, которым задалась Ксения Чудинова. Они сейчас выстраиваются адвокатом с Вайнштейном, с адвокатом выстраивают линию защиты, что, дескать, Вайнштейн рос и развивался в те времена, когда это было нормально. Ну, чуть-чуть осуждалось, но не было чем-то из ряда
вон. Это очень интересно. Я предлагаю эту тему для дискуссии. Предлагаю нашим слушателям эту тему для дискуссии. Тема звучит следующим образом. Мир меняется очень быстро. И в этом быстро меняющемся мире абсолютно быстро меняются нормы добра, порядочности и допустимого. То есть границы допустимого. Они абсолютно быстро меняются. Мы, может быть, с вами не замечаем этого, или может быть, вы не замечаете, я не знаю. А может быть, вы и замечаете. Но мир меняется с исключительно гигантской скоростью. То, что было нормально. Вот этот господин Вайнштейн, он спал с актерками, либо домогался актер. Ну, там по-разному. То есть вот некоторые с ним не спали, а он просил их просто смотреть, как он моется в душе и мастурбирует, там еще что-то. Ну вот, но смысл в том, что это было сверхнормальным.
Что такое сверхнормальным?
Это было, ну,
в смысле, нормальным?
Абсолютно нормально, я не знаю.
Это было...
Скажите, вы позавтракали? Да, я позавтракал. А вы попробовали актерок перед съемками? А что же не попробовать?
Даже в Советском Союзе было такое мнение, что только одним местом актриса может себе проложить путь куда-то в кино.
Другой раз тремя, но не более, безусловно, да. Что?
Да. Не, разве нет?
Нет, но и смысл в этом, что это нормально.
Это вот, норм. Вот это вот что. А сексуальное
меняется нормальность. Меняется нормальность. Понимаешь, в чем дело? Да. Вайнштейн совершенно справедливо говорит, что он воспитывался, его адвокат, он воспитывался в ту пору, когда это было абсолютно нормальным. Если его сказать, скажите, вы, ну вот я еще раз, если его спросить, вы позавтракали? Позавтракал. Кофе выпили? Выпил. Актерку попробовали? Попробовал. Ничего тут нет такого, что
это кого-то... раньше так было. Ну, сейчас мы это не принимаем же, да? А? Мы, нам уже кажется это омерзительным сейчас всем. Мы, ну, это неприемлемо в нашем понимании. Правда?
Харви Вайнштейн, он приставал к актеру. И что? А нет, в России до сих пор это, наверное, мне кажется.
Ну, давайте проголосуем.
А?
Давай, будем что голосовать, потому что это неприемлемо совершенно. Если мы узнаем о каком-то продюсере, что он вот так вот делал, мы его изо всех
давайте,
фильмов изгоним
давайте,
и не
давайте,
будем с ним работать.
Давайте. С вашей точки зрения, в сегодняшней России, давай, записывай, как я говорю.
Ой,
записывай, а как я говорю.
Телефон у меня, я унесла. И...
Ну, пиши здесь, в компьютере, что?
Куда?
Но, с вашей точки зрения. Хорошо, напиши на бумажке. Да. На тебе ручку. На, возьми
я пишу.
Ручку. У тебя есть бумажка?
Вот есть, на компьютере, смотрите, видите, я открываю.
А, окей, окей, хорошо. С вашей точки ты отправишь мне эту бумажку свою?
Стараюсь.
С вашей точки... Да зачем же? Мы же не сможем. У нас 10 секунд осталось, дорогуша. Давай начнем с этого голосования.
Давайте.
У нас 10 секунд. Ты давайте. Смеешься?
Да.
Иди сходи нет. Пока что за телефоном.
За телефоном новости.
Пошла. Харви Вайнштейн. Харви Вайнштейн, известнейший продюсер американский, спал с актрисами. Это приемлемо с вашей точки зрения? Ну, как бы он приставал, давал понять, что это аргумент, ну, давал понять, что, чтобы ему понравиться, надо, в общем, с ним поуединяться, там, как-то побыть.
Как-то меня приемлемо ли спать с продюсерами? Я
хотел написать. Приемлемо ли спать с начальством в творческой сфере, в такой кино? Ну, мне кажется, что режиссер...
Это наш вопрос, как они оценивают, что странный этот процесс.
Режиссер же не ляжет, ему же зябко одному. Ну, вот режиссер. Режиссер.
У него жены нету режиссера.
А зачем же она на съемке?
Можно спросить? У нее такая молодая четверть детей? Нет, у вас.
Нет, ну режиссер уже зябко. Они же где-то в поле.
Да?
Они в поле, да, вокруг много
грациозных... У них там все время фирмы, которых бутербродами
кормят. Абсолютно верно, и кексами. Значит, кейтеринг такой, слушай.
Да.
И там он все время один, и все время... Он устает ужасно, наломается, все время бестолкость, бестолочь. И к вечеру вокруг него очень много таких гибких станов каких-то, шелками схваченных. Какие-то станы, понимаешь? И вот эти станы, они, извиваясь каким-то образом, исполняют танец живота и всего остального. Непрерывный танец, понимаешь? И ты понимаешь, что лечь одному, даже если ты захочешь, не получится. Ну, по крайней мере, понимаешь? Но тебе не дадут. Кто-то скользнет под одеяло. Ну, ничего не поделаешь. А?
Ну, давай, ногой повторим. Надо, ногой отпихивать.
Ну, как ногой? Ну, что значит ногой? Ну, зачем? Надо с кем-то спать, она уже всех будет тогда ногой так, отпихивать.
Вы что-то ушли я тебе объясню куда-то.
Сейчас. Надо с кем-то спать,
да.
И она уже всех ногой отпихнет. Она уже займется этим.
Да не займется, потому что у него следующее там на подходе. Там ты делся, он с одной все время спал. Давай, и все время ее продвигал, да.
А приемлемо Харви спать... Вайнштейн
да. Это мы
спал
голосование.
С актерками. Это приемлемо? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Это приемлемо, потому что от него сейчас отрекаются вообще все. Все. Хиллари да. Клинтон заявила и так далее.
Вонючие это... деньги ей не
актриса,
нужны.
Актриса с продюсером грешит. Это приемлемо? Вообще, это приемлемо или неприемлемо? Да, приемлемо. 134-21-35. Нет, неприемлемо. 134-21-36. В Америке огромный скандал. По-настоящему большой скандал. По-настоящему большой скандал. От него отреклись... От него отреклись все. От
его из титров убирают.
Его там, убирают из титров. Далее, его да. убирают из всех организаций, чтобы вы понимали. Его убирают из всех организаций. Можно я вам расскажу сейчас пока? У меня 78-79. Считаю, что приемлемо. 77.
Что?
Да, 78. О, Хиллари Клинтон, 78%. Не людей, нет, процентов. Процентов. 79. 78.
Это все равно, что слушай, процентов.
Подожди. Нет, ну слушай меня. Послушай сейчас внимательно.
Да.
Хиллари Клинтон, экс-первая леди и бывший... кандидата Демократической партии на пост президента США, объявила о том, что пожертвует все деньги, которые ей дал на предвыборную кампанию Харви Вайнштейн,
на
благотворительность. Она отдаст эти грязные деньги, и все. Значит, дальше. В интервью телеканал, неважно. Дальше. Его изгоняют из... его уволили с должности совет директоров Вайнштейн Компани. То есть его...
Из собственной-то компании
поперли. Из собственной поперли. Компании его поперли, чтобы компания могла сохраниться, потому что он как бы грязь. Понятно, да? Дальше. на него доложили уже. На него доложили уже. Кто? Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Ли Леа Сейду, Розана Аркет, Мира Сорвино, Гвинет Пелтроу. Доложили на него, что он так на них смотрел, либо предлагал что-то...
Стервы какие.
Да, предлагал что-то непристойное, грязное. Значит, Британская академия кино и телевидения приостановила его членство, выгнала его. От него уходит жена Джорджина Чепман.
Вот видите, у него была жена.
Жена, 41-летняя жена.
Ну, как сказал Путин, да, когда у нас там какого-то премьера или где там в Израиле за изнасилование судили, что мы ему только можем позавидовать.
Да? 41-летняя Джорджина Чепман. Ушла от него жена. Кстати говоря, на вид ей не скажут, что 41, она такая вся куколка-куколка. И так далее.
Видите, это не помогло.
Значит, да. А его сносят полностью. Его ищет полиция, тут подъезжает. Он пытался покончить самоубийством. Он сейчас где-то в клинике, в медицинском центре в Аризоне. Абсолютно верно. Он травим и гоним, и чего хочешь. Значит, мы останавливаем это голосование. 75% в результате в России считают, что это допустимо. То, что он делал, допустимо.
Нечего его так.
Допустим, 25% недопустимо. Мы предлагаем вам к дискуссии точку зрения Ксении Чудиновой, блистательной, которая, как вы знаете...
Наш автор была, кстати,
она наш была автор. Наш была автор. Да. Пару раз опоздала на одну минуту или на две, и я ее закрыл из-за этого. Ну а что, она же опоздала, по факту, правда же? А опаздывать мы не допускаем подобных вещей, как вы хорошо знаете. Значит, секундочку, я сейчас найду, где у меня это. Где у меня это?
В мессенджере Facebook.
Ксения Чудинова. Да я ей позвоню просто. Я ей позвоню, если она здесь, если она в России, если она откликнется. Она предложила очень интересную дискуссионную тему, Ксения. Она сказала, очень интересно, что есть вещи, которые раньше были просто фу. Ксения, здравствуйте. Это Даренко вас беспокоит, я звоню из эфира.
Кто?
Даренко, я звоню из эфира.
С Настей Аношко.
Мы в эфире.
Мы из эфира звоним.
Мы в эфире.
Извините, связь прервалась.
Она бросила трубку.
Нет, связь прервалась, это она, значит, где-то еще раз наберите. Сейчас она осознает.
Когда 145-й, когда телефон мне звонит. Слушай, подожди, сейчас я секунду снова наберу ее. Наберу ее снова. Кто? Что? Да, я. Да, привет. Секундочку. Она очень светская, она вряд ли будет
телевизор. Алло.
Ксения, здравствуйте.
Здрасте.
Это Даренко вас беспокоит из эфира.
Ой.
Мы с Настенькой Аношко. Здрасте.
Здрасте, ужасно рада вас слышать.
Привет. Да, Ксения, слушай, привет. Вы сказали вещь, которую я предлагаю в качестве дискуссии для наших слушателей. Есть вещи и события, и поведение, поведенческие вещи, которые просто фу-фу, а через какое-то время становятся недопустимыми. И вы сказали в своей публикации недавно, в Фейсбуке, насколько я понимаю, каковы же сегодняшние вещи, которые сегодня просто фу-фу, а завтра будут недопустимыми. А не считаете ли вы, Ксения, что мы просто во всем следуем за Западом? И ровно так же. У меня сейчас проголосовали. Вот сейчас я провел голосование. 75% наших слушателей, пожелавших участвовать в голосовании, считают, что попробовать актерку – это естественно для продюсера и режиссера.
Оба-на!
75%. Значит, мы никакого нового мира не откроем. Мы просто... Мы просто...
счастье, что они все не продюсеры.
Нет, ну правильно. Нет, слушай, ну правильно. Но... Нет, ну правильно. Но мы же понимаем, что женщинам нравится-нравится. Ну вот как бы они нравятся, все хотят, нравится кому? Тем мужчинам, от которых зависит их судьба. Ну, судьба зависит актерки от режиссера, а зависит. Ну, почему она не хочет нравиться? Она хочет нравиться. Ну,
во-первых, не актерка, а актриса.
Ну, простите меня за это, да, простите меня за это.
Любви, так почему же и нет, если одна хотела и вторая хотела, так это же даже хорошо. Но в данной ситуации у нас речь идет, ну, это отдельно, да, что были женщины, которым это не нравилось.
Ну, да.
И они, собственно говоря, сопротивлялись и говорили, что они вообще не про это.
Да.
А про это, по-моему, очень хорошо написал Леша Беляков, который говорит, что все-таки есть женский харассмент, когда женщина хочет, а потом, если ей отказывают, это действительно в вот такой природе женской начинается месть. И, в общем, женщина в этом смысле
датская.
Гораздо более изощренная.
Уже, можно вам признаюсь, исповедуюсь, несколько случаев со мной произошло страшной женской мести ровно за это. Я был объявлен на одной радиостанции, где я работал, не на этой. Я был объявлен одной сотрудницей гомосексуалистом ровно потому, что я не, ну, как бы отвадил...
Отказал.
Да, отказал.
Да. Ну, потому что женщине сделать этот шаг гораздо сложнее, чем мужчине, и дальше включается, безусловно, система оправданий.
Да.
Если это будущее, и что, что в будущем, например, будет вот сегодня фу-фу-фу, а в будущем будет сложная штука, мне ужасно понравился комментарий режиссера Михаила Мистецкого, который сказал, что в будущем ревность будет харассмент. И, честно говоря, так как мы все с этим сталкиваемся...
А, ревность будет запрещена. Ревность будет запрещена.
Ревность будет запрещена, потому что это невозможно. Правда, действительно, жить в ревности, угу, это самое чудовищное и неприятное, в чем ты можешь сегодня
Ксения,
находиться.
Но с другой стороны, и позвольте мне замечание, что, например, в 19 веке, в 19 веке в каком-нибудь в селе, простите, значит, женщина невестилась, то есть старалась нравиться себе, подругам и мужчинам. Ну, мужчины в последнюю очередь, безусловно. Я-то понимаю, что женщины стараются ради себя, а уж только потом для подруг, а уж только потом для мужчин. Но...
Хватит вот этих вот
штучек. Абсолютно. Я это точно понимаю. Я вскрываю женские секреты. Но в 19 веке где-нибудь в селе она невестилась и старалась нравиться ровно до замужества. После чего, все. Да? В племени Мамуил, с которым я дружил в Африке, после замужества женщина прибинтовывает груди так, чтобы они стали двумя треугольничками. То есть она прибинтовывает их к животу. Ну, сильно прибинтовывает, очень с болью, понимаете? Потому что все, то есть все, а месседж «я невеста» закончился. А почему же тогда вы, я говорю это и вам тоже, Ксения, потому что вы чрезвычайно выразительны, почему же вы продолжаете, черт бы вас задрал, невеститься, а при этом запрещаете ревность?
Сложно сказать. Вот мы продолжаем невеститься. И, кстати, продолжение запретной невеститься, в том числе, он не потому, что женщина перестает и хочет перестать нравиться своему мужу, а в том числе на запрет замужней женщине так себя вести.
Ну да.
Поэтому это все-таки двоякая история. Но общество, слава богу, изменилось, и теперь мы можем... даже после замужества нравится всем. И это классно, и это очень приятно. И находиться в этом действительно очень интересно, ну как-то и всем участникам событий хорошо. Но вопрос не в мужской ревности, в мужниной ревности, а, например, вообще в целом, как бы как явление. Потому что когда ты в этом находишься, и когда ты слышишь истории про это действительно, это не просто харассмент, а это нарушение, грубейшее нарушение границ человека. Одно дело легкий флирт. Никто никому не должен. Я улыбнулась, тут улыбнулся, все хорошо, мы пошли. Другое дело, когда это преследование, это письма посреди ночи, это звонки, это приход к тебе домой, вдруг внезапный.
Ну да.
Это все, конечно же, это харассмент, это насилие.
Но ведь любовь до известной степени, вообще любая связь, даже товарищеская связь, означает обмен обязательствами. То есть давайте предположим, что мы с вами должны пойти пешком во Владивосток. Ну, так сказать, там мы собрались вот вдвоем, да? Мы у нас нет отношений мужчины и женщины, просто товарищество.
Слушай, я уже иду.
Товарищ. Нашли деньги, Ксень, и мы с вами и пошли во Владивосток. Значит, когда мы идем во Владивосток с вами, абсолютно не трахаясь по пути, просто, да? Идем. Значит, мы в этот момент, у нас есть взаимные обязательства? Есть.
Конечно.
Есть. А вы в этот момент говорите, я встретила чувака, в Омске вы мне говорите, я встретила чувака, Сереж, иду сейчас в Тюмень или в Новый Уренгой. Я скажу, Ксения, а почему Ксения? А ты говоришь, он, не знаю, у него какая-то форма бородки какая-то клевая, не знаю, пошла-ка я в Тюмень.
Нет.
Я говорю, Ксения, Владивосток, дойдем, тогда ты делай, что хочешь, но мы же договорились.
Нет.
Ну как?
Потому что я согласилась по всей возможности, по всей видимости. Я согласилась на это путешествие в Владивосток, рассчитывая на чуть более глубокие отношения с Сергеем Доренко. А он, подлец такой, решил, что он просто идет во Владивосток.
Тут
было предложение поинтереснее.
Ну вот, значит, все равно, когда... Все-таки мне кажется, я обосновываю ревность чем? Тем, что человек рассчитывает на взаимное выполнение обязательств. Понимаете? Есть некие важные обеты, если позволите мне снова язык 19 века. Есть некие важные обеты. Ну, это типа обеды.
Для этих важных обедов каждый из нас должен перед подходом в Владивосток сесть и проговорить.
Это правда. Это правда.
А что ты думаешь по поводу... А обычно так. А слушай, а пошли в Владивосток? Ну, пошли.
Да.
Один думает одно, другой думает другое.
В том-то и дело. Вот. Значит, смотрите. Но тогда, когда вы продлеваете вектор, если позволите, я верну вас к концепции 19 века и женщины, которая прежде, там, та же Мамуила, прибинтовывала молочные железы к животу, значит, давая понять мужчинам, что все, она как бы закрывает, ну, эту тему закрывает. И современная женщина, которой нравится-нравится, которой нравится-нравится. А если нравится-нравится будет все большей нормой, то почему не, и не нравится и переспать? Ну,
есть... Но она же не хочет...
Нет, Ксения, Анастасия, есть два дня, если женщина абсолютно здорова, ну, здорово физически, ничего не болит вообще, да? Есть два дня в месяце, когда, в общем, глаз ее делается шалопутным. И если мы с вами, пойдем продлевать вектор и скажем, что в эти два дня ей нравится улыбнуться, ну, а почему не трахнуться тогда?
Послушайте, если это взаимное удовольствие,
да,
никто не скажет «фу». Ну, и, может, общество и скажет, но мы все промолчим.
Нет, муж скажет. И вы назовете это ревностью.
А как муж про это узнает? Следующий вопрос.
Ух, моя хорошая.
Мне кажется, что здесь как раз вопрос вот этих договоренностей и границ, он стоит прежде всего.
Ой, я угораю. Спасибо. Все, все-таки вы все-таки... Ксень, вы все-таки, конечно, философ. Вы, конечно, и вы, конечно, культуролог. Но вы, конечно, женщина. Но вы женщина.
Ох, как коварная.
Ох, я помню этим тоном, когда-то я подслушал, сейчас уже, наверное, не обидно будет для Эдуарда Сагалаева. Эдуард Сагалаев, он был такой весь роковой. И он, значит, я помню, я был маленький, я был рядом с ним, и он подошел к одной даме, с которой я работал, кстати, и он мне сказал: а главное, Ира, вы такая женщина. Ну, когда было сказано так сочно, что у нее, наверное, подогнулись коленки сразу. Значит, ну я попытался изобразить Сагалаева в этой своей реплике. Спасибо вам большое. До свидания. Значит, смысл заключается в следующем, что то, что написала Ксения Чудинова, если позволишь, что есть вещи, которые сегодня фу-фу-фу, вот ее как бы тезис, да, ну просто фу-фу-фу, ну нехорошо, а которые через короткое время, может быть, через 10 или 20 лет, будут абсолютно запрещены, И я бы не искал их в России, Россия слепо следует за Западом, всю свою историю всегда. Россия всегда следовала за Западом. То есть мы — это Запад 30 лет назад. Мы — это Запад 50 лет назад. Ну, в разных аспектах, да? Каких-то 50, каких-то... Мы — это Запад несколько десятков лет назад. В общем, мы мировая окраина. И к нам подкатывается через сколько-то потом, понимаешь? Ну, хорошо. Значит, тогда искать надо тенденции не у нас, потому что мы — это эхо Запада. А тенденции следует искать на Западе. И вот Ксения Чудинова говорит, в частности, что она думает, будет запрещена как харассмент, как наглое попрание личной территории, ревность вообще. То есть люди будут еще более индивидуальными, еще меньше будут иметь обязательств.
Почему меньше?
Но главное, мне понравилась фраза...
Это точно такие же обязательства.
Но главное, что мне понравилась фраза, а муж откуда узнает?
А просто почему обязательств меньше? Столько же обязательств, просто вы не будете следить и доставать смс-ками, а нужно будет вставать, разворачиваться и уходить просто, ну и все, а не ревновать. Не устраивает что-то, например, то тогда не надо просто дальше делом заниматься, ну надо как-то...
Но ревность просто показывает границы. Это утверждение границ.
Чих. А если... Нет, так вы что, не знаете, беспочвенную ревность, когда у человека самооценка низкая, он начинает, ему кажется, что его все время предадут, и он начинает ровном месте.
Пожалей.
Это не работает. Жизнь делается невозможной, и после этого только бывает, что возможно только прекращение всяческих отношений.
Плохо знаешь мужчин.
Каких мужчин?
Вообще мужчин как таковых.
Я вот у меня интернет.
Мы говорили сейчас от имени женщин. Я спрашиваю, ты плохо знаешь мужчин? Мужчины.
Не знаю.
Мужчины самое уязвимое. Самое уязвимое. Самое ранимое существо на свете. Абсолютно так. Уязвимое. Детское. Это детская душа.
Да.
Предназначенная для восторга.
Ну, да, понятно.
Ну, скажи ему, что он герой. Скажи ему, скажи ему то, что он хочет услышать.
Ну, а если дальше не заканчивается, то что?
И продолжай говорить, что он герой, что он твой герой, что он все такое.
Ну, герой, герой. И захлопываешь так, и тихонечко в дверь так, ты герой.
Нет, ну нет, ну понимаешь.
Ну, это потому что невыносимо иногда делается.
Ну, хорошо. Ну, я значит, давайте, давайте скажем следующее. Я все-таки из этого разговора понял, что какие-то нормы меняться будут. Этого Вайнштейна шельмуют, гоняют и над ним издеваются. И это значит, что это запрещено. И он защищается абсолютно правильно. Он правильно защищается. Говоря, что он воспитывался в те времена, когда это было нормой. И поэтому он признает, что это плохо. Mm-hmm. Он признает, что это плохо. Но тогда это не было плохо. Это было общепринято. Это было нормально. Но
я вот еще одну фу. Помните, да. Детей бить? Вот сейчас уже в современном обществе это сейчас уже...
А ну, в России можно.
Считаем, что это неприемлемо.
А в России можно. В России не просто можно. Россия сейчас, поскольку она обращена вспять и марширует в Средневековье, это не просто можно, а вот спроси у Мизулиной. Она говорит, что мы женщины, слышали, да. Мы женщины потерпим, женщин бить можно, мы женщины потерпим, ничего не может сравниться с тем, чтобы обидеть мужчину. А то, что если женщина бьет...
Она с вами в этом солидарна, нежнейший
женщина
бьет, цветок, конечно,
да. Его надо мужчина потерпим, нежнейший цветок, абсолютно ранимый и нестабильный.
Невозможно поддержать то, что не стоит.
Психически нестабильный.
Само, как мы помним.
Аркадий
прекрасно.
Да. Аркадий Вольский.
Так, если оно само падает, то тряпочку уже как бы поддерживать...
Бесполезно.
Поддувать.
Мать, какая же ты ученица, слушай. Она бьет меня моим же оружием. А ножка бьет меня моим же оружием.
Удивительная удача сегодняшнего дня. Я теперь вспоминаю в течение дня и поглаживаю себя по животу. Довольно.
Хорошо. Поехали дальше, поехали дальше. А что?
Пип. Это наша новая...
Слушай, значит, в Чите две девочки. В Чите избивали 15-летнюю, и там интересно для меня было. Я почти никогда не смотрю эти видео. Но было интересно для меня жестокое избиение девочки. Значит, что они говорят с ней не злыми голосами в момент, когда бьют. Они говорят с ней не злыми голосами.
И что это значит?
Ну, как бы деловито бьют, ветеринарно как-то.
А за что?
Было за бьют, ну, нам что-то старшой сказал, они говорят. Что-то сказал старшой.
Это где? Это фиаско?
Чита.
Приговаривают. А? Есть такой мем в интернете. Есть видео, где хозяин переходит с собакой по бревну канаву.
Да.
И собака идет первая, а он сзади, зима.
Да, да.
И он говорит, осторожно, только не упади. Собака
ей,
срывается.
Она
очень смешно там как-то, не знаю, или не смешно, падает. А он говорит, это фиаско, братан, это фиаско. Ну, собака потом... И это стало мемом.
Это фиаско, братан. Они говорят, они ее бьют.
Да.
Они ее бьют и говорят, там, ну, ты зря там то-то. Избивают другие девочки. Ну, ты зря это... Вот так вот, такой голос, такой еще говор такой, знаешь, какой-то такой и странный. Другие девочки, нет, а другие девочки говорят, ты вот бьешь ее, а ей не больно-то, а у ней куртка толстая, пусть куртку снимет она, пусть она, ну не у ней это в Москве сказали бы, у нее куртка толстая, пусть еще куртку снимет, чтобы лучше бить было, ну, чтобы это, кулак-то посильнее проходил. Как-то они говорят ветеринарно спокойно об этом. Она визжит, она визжит. Она не говорит спокойно, что давайте бить меня без куртки. Нет, она визжит страшным голосом и все. Ну вот я говорю, вот это меня напугало, что это не казнь, в которой палач приходит в неистовство. Это казнь, в которой палач, он, как это сказать, ну нормально все, он делает то, что обычно все, ну как старшой сказала, она говорит там, старшой сказал.
Ну понятно.
Понимаешь?
Ну и что мы, какой?
Урок, я не знаю, какой урок. Вторая история произошла в Краснодарском крае, как ты знаешь. На хуторе девочка 11 лет пригласила мальчиков, как говорят, отправив им СМС. Я сделаю вам приятное, приходи ты, она хотела одного. девятиклассника. Ей, она пятиклассница. Угу. Ей нравится девятиклассник.
Да.
Она его позвала, но он взял приятелей. И она, чтобы не разочаровывать компанию, сделала минет всем троим. Всем троим. Значит, и весь хутор сейчас осуждает прессу за то, что пресса вмешивается в эту ситуацию. Она говорит, ну она действительно хотела сделать приятное. Она действительно полагала, что приятное это минет. И она действительно сделала его, как сказать, ну раз уж пришли втроем, так втроем, что? Понимаешь? И опять нет никакого злодейства, нет злодейства никакого. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Мальчики сейчас ходят в школу и дико удивляются, говорят, ну она хотела приятное, сделала приятное, а что это? А что плохого-то? И она удивляется, ее родители тоже удивляются. Говорят, ну она дурында, конечно, но она же хотела приятное, сделала приятное. Что такого-то? Понимаешь? А там уголовку шьют старший девятиклассник, ему уже 15 лет, а ей 11.
Может, а ей 11.
Всех, оставьте всех в покое, кажется. Пусть друг друга бьют, уродуют, пусть все это делают. Не будет этого печати сразу. Значит, пусть друг друга бьют, уродуют, делают друг другу минет и так далее. Раз это нормально, это хабитус их, это их хабитус, это их привычка, это для них нормально. А мы туда суемся, говорим, слушайте, что вы делаете, идиоты? Да нет, можете отстать от нас? Вы можете от нас отстать?
Мне кажется, пора отстать от всех.
Может быть, отстать.
Уже там много тайн прекрасных откроется, если мы посмотрим, кто когда там пить начал, когда.
Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 13 октября.